Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья гров Сережа, все деревья рожал.
Восемь часов 38 минут, вторник, 27 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
у нас
Даренко,
в Кемерове корреспондент Александр Капков, который находится там уже несколько дней. И вот он вчера встретил Путина. Наш человек в оперативном штабе, наш Александр, он в оперативном штабе и в народе. Он не в пуле корреспондентском, который прилетел с Путиным, поэтому нас не всюду пускают. Но зато мы нюхаем землю, в отличие от корреспондентского пула, который нюхает, так сказать, там, ароматизаторы для туалетов. Понятно, да? Ну вот, поэтому мы знаем правду. Мы знаем правду. Что с микрофоном? Алло, здравствуйте, слушаю. Александр, нет, у меня нет. У меня нет. А где? Ну-ка. Да нет, гудок идет. Идет гудок. Так. Идет гудок, товарищи. Сейчас мы дозвонимся. А, секундочку. Значит, мы... Вчера товарищ звонил друзьям в Кемерово. У них все живы в семье, но погибших больше, чем говорят. Владимир Филичкин, вот смотрите. Владимир, сейчас инспекция организуется. По погибших больше, чем говорят. Значит, сейчас организуются инспекции. То есть берутся люди из города. Ну, и это правильно, понимаете? Это действительно... Нет, гудок, идет гудок, просто гудок. Значит, организуется инспекция. И... попросите Рому, он же не ушел, пусть он наберет, а? Попросите Рому набрать. Попросите Рому набрать. Нет? Нормально? Саш, здравствуйте. Александр Капков, да, здравствуйте. У вас на 4 часа больше, без 20 час, да?
Да, все верно, без 20 час. Доброе утро всем.
Да, да, спасибо. Скажите, ну что, чем сегодняшний день? Уже вы к обеду подруливаете. Что там? Всех очень волнует, я вам серьезно скажу. Вот эти инспекции, которые пойдут по моргам. Потому что люди и мне пишут, и везде в сетях, что доверия официальным данным нет. Понимаете? Значит, вот где эти инспекции? Как эти инспекции работают? Существуют ли они вообще? Что там в моргах?
Давайте я отвечу на ваш вопрос сейчас, потом расскажу о том, что главное у нас происходит, да. Потом я тоже попрошу вас заранее идти по вопросам, потому что информации очень много. Во-первых, инспекция. Во-первых, она создана в любом случае из-за того, что доверия нет в принципе. Фразы о том, что вы увозите тела, фразы о том, что вы скрываете от нас точную цифру.
Да.
То, как народ сейчас реагирует вообще на цифру 64, это просто нужно слышать. В любом контексте, мне кажется, произнесенная цифра 64 вызывает бурное негодование. Просто
я понимаю. Ну хорошо, а эта инспекция, она сможет это доверие восстановить или нет?
Я могу сказать, что да. Почему? Когда собирался этот митинг, он в самом начале был... Во-первых, он полностью стихийный, нужно понимать. И в самом начале он был ужасно сумбурный. До тех пор, пока не появился один человек. Я его хочу очень сильно отметить. К сожалению, я пока не могу назвать его фамилию, потому что она у меня не точная.
Да.
Поэтому не хочу ошибиться.
Да.
Но его зовут Игорь. Этот человек потерял в этой трагедии троих своих детей.
Да, я знаю! Я знаю, о чем речь. Я знаю. Игорь Востриков. Востриков.
Все верно.
Да, я его видел уже в Инстаграме, его постят, очень много репостят. Жена, трое детей и сестра жены или его сестра?
Нет, это сестра жены.
Сестра жены. Да.
Нет. Я обману вас. Нет, это его сестра.
Значит, жена, сестра, его жена, его сестра и трое детей от 2, 5 и 7 лет. Да. Я видел тоже в Инстаграме это.
Да. Этот человек, во-первых, когда он появился на митинге, он первый пришел со звукоусиливающей аппаратурой. Ага. Его стало сразу всем слышно. И вы знаете, сразу было видно, что этот человек вызывает просто абсолютнейшее уважение и доверие у всех.
Ну, из-за невероятной, запредельной трагедии, которую он переживает, продолжает переживать, да. Это запредельное. То, что с ним произошло, чудовищно, конечно.
Да, и поэтому люди, которые были созданы в эту инспекцию, были включены в эту инспекцию, это были люди, отобранные именно Игорем. Поэтому вот. У меня есть ощущение, что и к этой инспекции будет точно такое же доверие, как и к этому человеку.
Это очень
сейчас
нужно
пока
скорее
нет
сделать.
Информации, это сейчас нужно пока нет сделать. Информации именно от инспекции, как проходит их работа. Они отправились действительно, и, кстати, я должен отметить, что они отправились с главой администрации.
Да.
Илья Середюк, это глава администрации города Кемерово.
Да.
В таком составе там 5 человек в группе плюс глава администрации, они отправились.
Александр, мы говорим с Александром Капковым, нашим корреспондентом, который сейчас в Кемерове. Александр, значит, я, если позволите, сделаю маленькую паузу, обращусь к слушателям. Вот товарищи слушатели, дорогие мои, любимые, значит, существует глобальное, абсолютное недоверие между людьми в Кемерове и властью. Да, это очень серьезная проблема, которую, по счастью, и это счастье, потому что, так сказать, там сколько-то лет назад этого бы не было, решается через общественное согласие и попытку инспекции. Значит, самый пострадавший, Игорь Востриков, который потерял, человек, который страшно пострадал, Игорь Востриков, который потерял в этом пожаре жену, сестру и троих своих детей, 2, 5 и 7 лет, Игорь Востриков дал людей для комиссии, и эта комиссия сейчас объедет морги. И тогда они выйдут на площадь и скажут, что они там увидели. Вот я хочу, чтобы вы это понимали. Это хорошо. Что хорошо? Все чудовищно, но это хорошо. А что хорошо? То, что власть нашла возможность переговорить с обществом и попытаться перебороть недоверие. Пока недоверие остается. Правильно я рассуждаю?
Да, правильно. С нами Александр. Я забегая вперед, боюсь предположить, что это недоверие останется вне зависимости от того, с какими результатами вернется инспекция. И вот
все-таки уменьшится.
Уже сейчас люди, опять же, ссылаясь на недоверие к власти, говорят о том, что они могли уже со всеми договориться, уже всех перераспределить, переразводить.
Припрятаться и так далее. Ну, знаете что, утекут люди, утекут. Ну, подождите, вот мы работаем с Настей Морги, например, да? А вы, например, представитель власти. Ну, вы нам пришлете сколько-то мешков, все. Значит, мы утечем, но Настя где-то ляпнет, еще что-то. Ну, как-то это все равно это не может быть спрятано, все это вот так спрятано, понимаете? Это как можно, я скажу, как с расстрелом Белого дома. Все рассказывали там про 700 грузовиков, потом, их не было. Ну, вот не было, что теперь делать? Ну, не было.
И вторая да. попытка на самом деле достичь результата того же самого, а именно узнать правду, это главная и часто скандируемая здесь на митинге фраза «правду». Да. Она заключалась в том, что они несколько раз, люди, собравшись здесь на площади, под руководством Игорь выступает модератором этого диалога, на самом деле, можно смело сказать, сначала пытались сосчитать количество погибших именно на пальцах. И это сейчас не это в прямом смысле на пальцах.
Да.
Игорь попросил поднять вверх руки тех, кто лично потерял своих родственников. Не кто-то там вот брат или друг, или, ну, в смысле, у кого-то там соседняя семья, да, тоже потеряла. Именно те, кто потерял родственников. И на пальцах показать количество.
Да.
И пытались сосчитать, но этого, к сожалению, не получилось. Второй способ был, чтобы люди подходили и лично говорили, они записывали листочки. В итоге, по тому моменту, когда я вот 5 минут покидал назад площадь, в списке было 67 человек. Не знаю, совпадение это или нет, потому что буквально перед нашим эфиром обновилась официальная информация.
Да.
И количество погибших тоже возросло до 67 человек. Но опять же, те списки, которые создавались на площади, они были не сверены к тому моменту с официальными списками.
Я понимаю.
Может быть, кто-то что-то напутал. Может быть, две фамилии были, там,
так бывает.
Дубликат какой-то.
Да, да.
То есть, они как раз в тот момент этот список пошли накладывать на тот официальный, который есть. Пока результатов тоже нет.
Да.
И еще один инструмент, который придумали тоже жители, это они завели специальную почту, куда просят жителей скидывать имена пострадавших или пропавших без вести.
Пропавших,
то есть, вестей, о которых нет. На самом деле, должен сказать, что это же самое предложение выдвигали в самом начале и власти.
Да.
Потому что на чем строится недоверие по поводу
количества,
численности?
Да.
Власти официально говорят, наши данные основываются на заявлениях родственников. Мы не нашли 64 тела, да, потому что мы знаем, что несколько тел еще не нашли. У нас есть данные, к нам пришли люди и сказали, у меня пропала жена и сын, у меня пропал муж и дочь. Именно столько данных на 64 человека собрано у власти. И именно эту цифру поэтому они называют.
Да, да. Хорошо,
и
вы говорили.
Начале,
да,
когда прошу люди, прошу и когда люди им говорят, мы вам не верим, они говорят в ответ, тогда скажите, кого не хватает, назовите фамилии. Назовите фамилии, мы будем их сравнивать в списке. Если вы назовете фамилию, она в списке есть, все.
Скажите, ну хорошо, называете... а народ там, власть судя, потому что вы рассказываете, власть, в общем, проявляет невероятную, как это сказать, настойчивость в диалоге. А можно вопрос дурацкий? А народ, конечно, привык к блистательному отсутствию губернатора, да?
Да, он привык, но, конечно, сопротивляется своей привычке. И, наверное, на втором месте по популярности это, конечно же, фраза Тулеев. Его просят, даже задавали ему вопрос. Должен сказать, кстати говоря, что диалог, несмотря на то, что он ведется, просто представьте себе, 4000 на 2 с одним модератором, я сейчас не преувеличиваю, два представителя власти стоят на ступенях площади, напротив них 4000 человек, и один Игорь, у которого есть микрофон, и он как-то собирает вопросы, отбирает их и задает.
Да.
И этот диалог, представьте себе, получается каким-то неведомым образом.
Да.
Некоторые вопросы смазываются, кто-то выкрикивает, но он получается, и даже на какие-то вопросы находятся ответы.
Да. Хорошо. Что еще происходит в городе? Вы говорили, простите, что у вас еще какие-то события. Какова президентская программа? Он посетил, он был в центре, он посетил мемориал, он возложил цветы, он был в центре вот этом оперативном и так далее. Что еще намечено, что вы знаете?
По поводу путинского визита, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что сегодня все утро работаю на митинге. Мы ждали Путина сегодня ночью, всю ночь не спали.
Да.
И когда наступило утро, мы заслушали отчет штаба, он был в 7 часов по местному времени.
Да.
После этого немного я походил, поизучал район, который очень сильно оцепили за ночь. Кордон стал шире, кордон стал строже. Ну, все это было, естественно, связано с визитом первого лица. Я походил, поизучал. И после этого уже наступало 9 часов вечера, я отправился на эту площадь, потому что, конечно, сегодняшний день — это день вот этого митинга, еще раз напоминаю, несанкционированного, набродного.
Там нужно, понимаете, вот мне кажется, нужен какой-то от власти человек авторитетный, который будет говорить, я думаю, что Путин не сможет остаться на несколько дней никак, а Тулеев блистательно отсутствует ввиду того, что Он не ходит. Да? Он как бы, и все. Вот и получается, что там нужен какой-то крепкий человек от власти, крепкий, которому будут верить. А в отсутствие, если Путин улетит, ну, а он не может там сидеть неделями, правильно? Значит, такого человека не останется. Вот весь сказ. Вот это проблема. Это проблема.
Вероятно, да. Кстати говоря, Сергея Цивилева, это замгубернатора, уже на площади называют новым губернатором.
А, ну вот это хорошо.
Говорят.
И это хорошо. Тогда кто-то от власти как бы есть, фронтмен. Нужен какой-то фронтмен, человек, который будет выходить и говорить. Понимаете, в чем
вот
дело?
Да. Такой парадокс небольшой складывается, несмотря на то, что диалог продолжается вот на площади уже более 3 часов.
Да.
То есть он идет, но при этом при жутком недоверии. То есть я не понимаю,
но это эмоции
люди
надо
не доверяют,
избыть.
Но продолжают разговаривать. И я когда-то мне кажется, что вот вроде бы они что-то нащупали, и сейчас пойдет какая-то эффективность, но тут вдруг опять прозвучала цифра 64, и люди закричали так, что им нужно просто прятаться, уходить, и я не знаю. И мне кажется, дальше ничего не продолжается. Но в итоге все опять продолжается. Новые вопросы, которые сменяются свидетельствами тех, кто был в этот... В этот там кто-то плачет, кто-то кричит, мужчины злятся, иногда нецензурная брань звучит в адрес там губернатора и помощника, с которым они там стоят. Но это продолжается на протяжении уже 3 часов, и вот опять же парадокс имеет какой-то эффект.
Попробуйте, если есть у вас секунда, описать нам как бы впечатление об этих людях. Это что, шахтеры, съевшиеся угольной пылью в уголке губ? Это горожане? Это как что? Это как Можайск? Что это, Кемерово? Что это? Это как что?
Это Кузбасс. давайте вот так.
Это дайте мне ноточку какую-то красочку, чтобы я понял,
что это. Я сейчас дам вам ноточку, которой вам не хватает. Это Кузбасс, и это реальные горожане.
Горожане.
Со всей палитрой.
Да.
Взрослые, молодые, совсем юные, совсем пожилые, люди среднего возраста, разных вообще видов и занятий, и при том, что они все в своем как-то вот едином порыве действительно напоминают народ. Вот про них можно сказать, это народ этого города. Да. В самом начале было пару, как мне показалось, провокаторов.
Да.
Было пару провокаторов, которые уж очень откровенно, нецензурно выражались. Но честно вам скажу, вот этот народ, который пришел сюда, этих горожан, которые действительно пришли за вопросы, за ответами на вопросы, их было больше, и поэтому провокаторы исчезли, а они сейчас остались и продолжают оставаться. Вот в своем едином количестве никуда не расходятся, стоят и общаются.
Я понимаю. Александр, спасибо вам огромное. Продолжайте. Вот, спасибо за большую работу. Саш, правда, круто, Саш. А где он? Он ушел. А, мы его вывели. Да, это потрясающе. Ребята не спят, у нас вся редакция не спит уже двое суток. Ты знаешь об этом? А? Нет, я тебе серьезно говорю.
Я вижу это, потому что
смена...
я прихожу тут...
Нет, у нас редакция не спит двое суток уже. Смены там до 8 вечера, например, сядь, остается до 2:30 ночи. Спокойно абсолютно. Смены не уходят, смены остаются, смены приходят раньше. Сегодня Хасаншина должна была в 8:30 прийти, пришла в 7. Смены приходят раньше. Ну, это полный улет какой-то. В общем, люди работают, наши. Я имею в виду, что Кемерово, мы с вами. Мы работаем. Но поймите, мне кажется, главная проблема, основная, конечно, что они не верят. Люди не верят. Это принципиальная проблема, понимаешь, да? И нужен от власти фронтмен, которому поверят. И, конечно...
Главный фронтмен уже там.
Но главный фронтмен не может там оставаться. В этом проблема. Путин не может перенести столицу, свою резиденцию сейчас и так далее. Он не может. У него, ну, понятно, да? То есть он может, так сказать, там надавать поручений, пообщаться и уехать. Он не может сидеть. А там надо, чтобы был фронтмен, который будет сидеть. Который проживет там все эти дни, проживет похороны, проживет там, я не знаю, до 9-го дня после похорон. Вот такой нужен фронтмен, который будет там все время кантоваться и людям давать разъяснения, какой-то мощный чел, понимаешь? И вот этот Виктор, потрясающий Виктор, который потерял там сестру, жену и 3 детей, который взял на себя в сущности общественную роль координатора, и который выдает людей, которые поедут в инспекцию, которые поедут по моргам и так далее. Вот этот Виктор, он такой очень важный элемент мира, да, очень важный элемент хрупкого согласия, если можно так выразиться. Я не знаю, может быть.
Ну, вот это очень сложно, на самом деле, спрогнозировать дальнейшее развитие, мне кажется, не знаю. Да. Потому что, несмотря на то, что вроде какой-то конструктив происходит... Ну, потому что это такое течение времени. То есть, ну, сейчас вот 8 тел еще не найдены. Владимир Путин вместе с Вероникой Скворцовой приехали в больницу навестить пострадавших.
И можно сказать по модам. Можно о модах скажу что-то чуть-чуть? О модах.
Да.
Ну, глуповато Скворцова смотрится в норковой шубе. Ну, глуповато.
Ну,
глуповато. Это я просто Вероника. Я в хорошем смысле Скворцова. Вероника. Не надо было эту шубу надевать. Это Сибирь. Я понимаю, что Сибирь. Но вы могли бы зайти, Вероника, в Юникло купить нормальную куртку, как человек, чтобы быть похожим на человека. Понимаешь? Сегодня норковая шуба вот такая на министре. Понимаете, ну это как бы либо пошло, и там смахивает на какую-то монгольскую шубу там советских времен, там, пошловатую, да? Либо подчеркивает ваш материальный достаток. Это материальный достаток. Ну, так сказать, нехорошо ездить на трагедии в норковых шубах. Это я, Вероника, в хорошем смысле абсолютно по-товарищески.
На будущее. Ну,
глуповато. Вероника, у вас же не единственная одежда. У меня был студент один, когда я был студентом, он в норковой шапке пришел на лыжах кататься. Ну, на лыжах, слышишь. А его спрашивает этот самый препод по физкультуре. Он говорит, а ты, говорит, этот самый, а он казах сам, мой знакомый хороший, казах. Угу. Его спрашивает, Как же его звали, да? Булат, что ли? Булат, не помню. Я говорю: Булат, а что ты приперся-то на лыжах кататься в норковой шапке? Че, дурак же?
А он что?
Он говорит: у меня единственное. Еще есть бобровая. Говорит, я думал норковую или бобровую надеть. Ну, а говорит, ты можешь надеть такую шапочку вязаную, такую, да, как будто это, раз, вязаную. А Булатик говорит: а у меня нет, просто поймите, ну, ее нет у меня. Вот и все. Понимаете? Я бы, говорит, рад, но ее нет. Вот, так и Вероника Скворцова.
Кто выбрала самую
скромную шубу, так и Вероника Скворцова приперлась щеголять в этой самой, в норке. Значит, а нахрена? Вот так можно сказать? Она сейчас может ответить: да у меня нет другой просто. Нет другой. Ну, нету все, ну все, от бедности. Ладно, поехали в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Чё, плохо, 7 баллов, между прочим, и город такой, что живого места нет.
Мосгортранс пишет в Твиттере, что авария на Варшавском в районе, да, Чернгорского. Да, проезжала, да, там и скорая, и автобус, и легковая, или троллейбус, да, но никто не пострадал.
Ну, еще одна есть. На Варшавке две серьезные аварии. Одна из них совсем ужасная, и все это держит Варшавку как-то совсем адские, ребята. Если можете утечь как-то, попытайтесь. Может быть, через Орехово-Борисово Северная слинять как-то, но Варшавка не очень перспективное место. Ну, сегодня плохой город вообще. Я вот смотрю, где... Вы знаете, это кашка, ледяная кашка такая была. Вот я когда вышел сегодня...
Да, тепло же уже стало.
Ну, минус один. Все равно ледяная кашка, все засыпано этой мерзкой кашкой, и ветер хороший такой, понимаешь, был.
Ну, вот я, а как, сейчас когда мы уже... вообще в облаке
нет, сидим. Ну и что? Ну, у меня нет шипов, например, мягонькая резинка. Все. Ну, я поехал, ничего страшного, в общем. Ничего страшного. С другой стороны, я ехал в 6... Поэтому...
Это может быть, кажется, что ничего страшного, пока резко на тормоз не нажмешь. А как притормозить? Оттормозиться захочешь, сразу...
Ну, зависит от скорости, что... опять. Всегда зависит, да? от скорости. Если ты идешь 50, ничего с тобой не будет. Ну, хорошо. Значит, все равно 7 баллов, Москва, и очень много аварий, тяжелых аварий. И, значит, я уже не говорю вам, где легко, потому что нигде не легко. Все более-менее забито новостью.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй недруг Сережа, все деньги награжал.
Девять часов шесть минут, вторник, 27 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Диалог идет, диалог, митинг в Кемерове. Значит, и этот диалог, он идет по-разному, но, по счастью, Виктор, потрясающий Виктор, который согласен на диалог, который, в сущности, координирует этот диалог людей с властью. Виктор, который потерял сестру, жену и трех детей, 2, 5 и 7 лет, этот Виктор продолжает задавать вопросы от народа. И надо сказать, что диалог шел по-разному, да? Вначале ему просто говорили, что вы пиаритесь на вы пиаритесь на трагедии.
Ему потому чиновник, да, он...
Ему чиновник сказал, а вы пиаритесь на трагедии.
А он им отвечает: а у меня вся семья
погибла. А он говорит: ну как я пиарюсь, когда у меня погибло там 5 человек? Ну, сестра, жена и 3 детей. Можете представить? Пиаритесь на трагедии, говорит чиновник. Хороший ответ, на самом деле, очень чиновничий и очень, вообще, кстати, там запрещающий вопросы. Ну, просто запретить не получится. Просто не запретить, но нужно вести диалог. И власть, надо сказать в этот момент позитивное, что власть готова к диалогу и хочет его вести. И хорошо, что нашелся этот Виктор, вернее, это человек, который пережил и переживает, невероятно, еще будет
вообще,
долго переживать.
Вообще, конечно, невероятно. Я никогда не слышала о том, чтобы человек так быстро...
Да. Ну, в смысле... Не, скажу, это как столбняк. Это как столбняк. Человек в трагедии... Нет, человек в трагедии... Да. Человек...
Чтобы он общественную занял позицию.
Человек... Да, гениально. Нет, Виктор вообще просто...
Вообще не слышала
Виктор,
никогда.
Виктор стоит, в смысле народного представительства, этот Виктор стоит всей Рукосуйской думы. Конечно. Конечно. Вся Рукосуйская дума рядом с этим Виктором представится ничтожной, с моей точки зрения.
Не свалиться в деструкцию быстро, да.
Да. Потому что человек в крайне эмоциональном напряжении обычно выбирает два типа реакции. Ну, мне кажется, может быть, я не специалист. Либо истерику, либо такой столбняк такой, знаешь, иссушающий какой-то, как бы запрет на эмоции.
Ну, да.
Мне кажется, что
отрешение.
Мне кажется, что Виктор отрешился от эмоций в известной степени. То есть он в таком странном эмоциональном столбняке, но он точно понимает, что нужно задавать вопросы и получать ответы. И его в этом смысле гениальный, он гениальная находка для всех, потому что он канализирует эмоции чужие, другие, и пытается найти ответы. И сейчас эта инспекция поедет по моргам или уже едет по моргам. Инспекция, которую представил Виктора, власть помогает, допускает, чтобы преодолеть недоверие. Вот, мне кажется, это главное, понимаешь? Ну, я серьезно, сейчас я не шучу. Мне кажется, что это очень важно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте. Виктор, Москва. Вы знаете, я вот через вашу программу хотел бы осветить одну вещь, которую вообще мало кто говорит.
Давайте.
И, может быть, даже обратиться к правоохранительным органам.
Думаю,
насколько
надо
я знаю.
Да,
насколько я знаю, вы, наверное, в курсе. Вот есть такой пранкер Евгений Вольнов.
Может... Нет, меня сразу меньше всего интересует. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете,
да.
Такое чувство, что у нас паркетных генералов многовато стало. У нас вот
всегда
один
было.
Настоящий
Путин. Нет, подождите, всегда было много, да?
Всегда было много, но вы вспомните, вот команда Путина, которая прошла через Чечню,
да.
Это намного более живые люди. Даже Онищенко, Шойгу, все же там были, и они бы, ну, никак бы не смогли подобным, ну, знаете как, отрешиться от народа, от проблемы, от вопросов.
Да.
А вот сейчас вот такое ЧП показывает, что на самом деле и поговорить-то не с кем. То есть, как бы, есть какие-то восковые фигуры.
Вы знаете, сама ситуация обязательно сгенерирует, создаст людей, которые поднимутся и окажутся
вот,
на месте.
Про это же говорю, что...
Ну, скажите, вот еще раз. Ну, вот этот Виктор, великий Виктор, который потерял всю семью...
Ну, по-моему, Игорь его зовут.
Игорь. Значит, Игорь, найди мне его фамилию снова,
Востриков.
Игорь Востриков. Этот Игорь Востриков абсолютно великий, да? И есть народное представительство в лице Рукосуйской думы. Вот если сравнить Рукосуйскую думу и Игоря Вострикова, то кто сегодня полезнее для страны? Рукосуи?
Ну, понятно, это
Рукосуи, нет. Рукосуи в меньшей степени полезны для страны. Ну, как мне представится, может быть, я ошибаюсь? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Андрей Спасатель.
Да, Андрей, что вам известно?
Да, буквально реплика одна. Это на самом деле ничего нового здесь нет, в смысле недоверия. Это бывает на любом крупном ЧС. И в Крымске было, когда непонятно, что произошло, и ночью.
Да.
И люди, которые видели фуры, ну, известные торговые сети, вот эти рефрижераторы, потом сказали, что их трупы вывозили. На самом деле это просто был единственный способ сохранить как тепла, те, которые были, потому что в местных моргах не было нормальных холодильников.
Ага.
Ну, и, в общем, я перестал этому сопротивляться, потому что это совершенно бесполезно, народ все равно не верит.
Да.
И это такая некая защитная реакция, и причем она у толпы только просматривается, не у людей, а именно у толпы. Ну, так проще переживать трагедию.
Я понимаю. Ну, а когда это закончится? Вы теперь по опыту скажите.
Это, я думаю, что эта комиссия, которая создана, она ничего не приведет, потому что людям нужно пережить трагедию, нужно
люди из них, Андрей, из них люди поехали, и из них люди вернутся, и возьмут микрофон, и объявят массам, это важно.
Ну, важно, наверное, да, хотя раньше такого не наблюдалось, потому что само собой как-то все рассасывалось. Сейчас, ну, возможно, я не знаю, сколько там продлится вот этот митинг стихийный, сколько люди будут стоять, совершенно непонятно. Но там мои близкие друзья сейчас работают на этих завалах, они разбирают, и по моим разговорам с ними, ну, полностью соответствует.
В чем специфика? Что-нибудь говорят про завалы? Что, в чем специфика? Что, что сложного, такого, необычного? Или, или все обычно, и тогда что обычно?
Сергей, ну, да. Вы понимаете, мы сейчас с вами говорим, как люди разных профессий.
Это правда.
Я говорю с ними, да, ну, у нас пару слов буквально. Я говорю, вы нормально? Я просто слышал, что вас сыпануло. Они говорят, ну, нет, все нормально, у нас все целые, только песок в глаза. Ну, вот у нас на таком уровне разговор.
Да, да, да.
Мы
да,
не
да.
стоим, мы не стоим. От меня, меня, ну, неправильно поймут, если спрошу, расскажите, а как там, что там?
Ну, да,
что
да, да, да.
Два года так же с ними разгребаю.
Нет, ну, и буду... одно дело.
Я не могу задавать такие вопросы.
Ну, мы с вами, вот я, извините, я примазываюсь как журналист, мне положено. Значит, если мы с вами поехали, вот и едем, да, я бы вас спросил, скажите, что там, железная конструкция крыши обрушились, например, это один вид работы, значит, обсыпалась дранка, это другой вид работы, понимаете, ну это же разные вещи.
Да, я понимаю, они меняют на бензорезе диски со стали на бетон, я вам так скажу, если быть кратким.
Все понял.
Там и сталь, и сталь, и бетон для доступа используют.
Все понял, спасибо большое, спасибо, спасибо. Значит, в обрушенных конструкциях, обрушенные конструкции, спасатели сейчас получают доступ к, разбирая этот самый завал, значит, используют, меняют постоянно диски со стали на бетон. То есть они рубятся сквозь сталь и бетон. Вот в этом их основная, собственно, работа. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Хотел что-то сказать. Категорически не нравится реакция словесной власти. И даже сейчас не говорим о действиях и поступках. Да. Все очень сухо, все формализировано, все по рельсам, все шаблонно.
Можно я скажу вам, что существует... Ну, я, если позволите. Существует две традиции. Их две, да? В мире, вообще в мире и у людей. Одна из них максимально говорить... Вторая, не болтать языком, да? И вот эти две традиции, они как бы в мире, вы знаете. На самом деле России не свойственно в сущности обсуждение. Не свойственно. И это новое, это же новая фигня. Вообще, что мы вообще стали разговаривать, это новая вещь. Культурно новая. Раньше нам за работу, товарищи, разошлись. Все, хватит здесь смутьяничать. Правильно? Ну, раньше как было? Ну, так.
Вот. Ну, подождите, даже если вспомнить тот же Курск, был разговор с Садовыми,
был.
Хотя, когда это было? А сейчас вот нужно что-то такое живое, пусть этот нарыв будет, пусть там отругают того же президента, жители все скажут, но это будет хоть что-то живое, а не то, что сейчас. Возложил, приехал, посетил.
Я понимаю. Но я, если позволите, я выйду из линии и попробую проанализировать то, что вы сказали. Можно? Да. Значит, Настя, существует две традиции. Их две. Ну, вот, с моей точки зрения, я понял, что их больше, чем две, но я попробую классифицировать так. Одна из них, что собрались, ну, расходитесь, нехрена тут стоять, да? Угу. Без вас решат. Это традиция неучастия. То есть, как бы, есть специальные люди, некая элита, которые решают. Вот они решают. Ну, что надо, то и решают. А есть некий народ, который не решает. Ну, недоверенно решать. Понятно, да? Угу. А это хорошо, это понятно. Эта традиция существует в разных местах, в прекрасных... мне кажется, в России она достигла своего прекрасного совершенства. Да?
Да.
И в Китае. В Китае, на самом деле, мне кажется, еще более совершенная традиция. И она в Китае более совершенна, чем в России. Ну, там, на Тяньаньмэнь в 1989 году по собравшимся просто танки проехали. Все. Танки.
А? Да, мы помним.
Тяньаньмэнь, помните Тяньаньмэнь? Да. Помните Тяньаньмэнь? Вот, эта надпись, кстати говоря, везде на сувенирах, которые продаются на Тяньаньмэнь, но смысл мы придаем некий другой, да? Значит, в Китае эта традиция достигла полного совершенства. Не ваше собачье дело, разойдитесь, работайте. Кому надо, тот решает, и тот, кому надо, доведет до вас, что вам надо знать. А что не надо вам знать, не надо знать, точка. Вот все, это Китай. Назовем ее китайской традицией. А есть традиция, назовем ее калифорнийская. Для меня она калифорнийская. Я как-то лично пытался из CNN выгнать человека там на мероприятии. Да? Ну, русская переводчица, девчонка. Она плохо себя вела. А я работал для CNN. Ну, я работал на CNN. CNN – это организация, американская организация. Я пытался выгнать девчонку. Я сказал Крису, своему другу, ну, и продюсеру. Сказал, Крис, выгони эту... В хорошем смысле шалаву, да? Uh-huh. Вот. И он мне говорит, а что случилось? Я говорю, то и то. Ну, я перечислил. Он говорит, хорошо, садимся, будем разговаривать. Сейчас садимся, будем разговаривать. Я говорю, кто, с этой шалавой, в хорошем смысле? Он говорит, да, будем разговаривать.
Понятно.
Почему? Он меня тогда научил. Он мне говорит, все надо проговаривать, это называется по-калифорнийски. А? We will act like California.
Да,
он говорил,
да,
мы сейчас
да,
будем
да.
по Калифорнии. Значит, существует две традиции. Внимание, я возвращаюсь. Существует две традиции. Одна из них китайская. Кому надо, будет знать. И кому надо, доведет до того, кому надо. А все остальные разойдитесь нафиг. Ну, вас нафиг. И вторая, которую я называю калифорнийская традиция. То есть вообще все, вообще все, вообще со всеми обсуждают. По-калифорнийски. По-калифорнийски. Понятно, да? И между этими двумя традициями, Тихий океан. Самый большой на планете Земля. Понятно. Сейчас мы видим в Кемерове, естественно, носителей этих обеих традиций. Там есть носители традиций. Ну, правильно, да? Есть Иван Иванович, который более склонен...
А откуда носитель второй традиции?
Она есть. Вот этот, вот, допустим, Игорь этот, Востриков.
В смысле, новая генерация людей,
Новая генерация. Они привыкли говорить, они привыкли разговаривать. Значит, это новая генерация будет разговаривать, хотеть разговаривать. И со всеми все обсуждать и говорить обо всем. По-калифорнийски. То есть кемеровчане часть придерживается калифорнийской традиции, а часть китайской. Ну, вот надо...
Ну, вот новое заявление Путина сейчас вот свежее.
Давай.
Пообещал жителям Кемерово, что все виновные в пожаре в ТЦ будут наказаны, несмотря на должности и звания. И у меня вопрос. Вот смотрите, вот слушатель нам звонит.
Тебе этого хочется.
Это не...
Я думаю, что это правильно и это здорово, то, что сказал Путин. Но для меня, вот у меня главный вопрос не в этом.
Я
спрашиваю, когда загорится следующий ТЦ? Я спрашиваю.
В следующем году, вероятно.
Я спрашиваю. Вот это мой вопрос. Мой вопрос, я сейчас, внимание, может быть, я покажусь вам слишком холодным, может быть, я покажусь вам отчасти даже циничным, может быть, я покажусь вам слишком практичным, но мне этот пожар был, с моей точки зрения, был, все, а меня интересует тот пожар, который будет, тот, который был у меня, зачем мне, был, ну, горе. Я с людьми, я так же, как они, переживаю, я понимаю, траур, все. Ну, в смысле, это горе, большое горе, трагедия, слышишь? Но меня интересует не тот пожар, который был. Ну, в смысле, горе, все, понятно. А меня интересует тот пожар, который будет. Будет же пожар, и опять погибнут люди, и опять погибнут дети. Вот этот пожар меня интересует. Вот меня интересует следующий пожар.
Мы голосуем?
А?
Или просто...
Ну, скажи. Ну, скажи. Я не знаю, а как ты поставишь вопрос? Мы этот пожар кемеровский исключит следующее или нет? Вот давай проголосуем.
Давайте, да.
Этот пожар и извлеченный из него опыт, прям записывай. Этот пожар, кемеровский пожар, и извлеченный из него опыт исключает следующие пожары. Исключает следующие пожары.
Да,
134-21-35. Нет, 134, 21.
А у вас нет ощущения, что...
Меня интересует следующий пожар. Не этот, меня интересует следующий.
Они на самом деле воздействуют на массовое сознание, на самом деле, на какой-то новый уровень. Может быть, я это связываю со своим индивидуальным восприятием. То есть когда-то я была маленькой, и вот шли какие-то трагедии, но они параллельно со мной шли. А теперь я их воспринимаю как, ну, что я тоже там ответственная, там, то есть могу что-то предпринять. И, может быть, на национальном уровне у людей... выросших, взрослых, осознание же по-другому происходит, да, они вот это воспринимают,
сейчас почему вот по Москве, они плачут. По Москве прошли инспекции такие общественные, посмотрели, как пожарные, вообще журналисты и прочее, посмотрели, значит, пожарные выходы запутаны проволокой, причем проволокой такой, какой руками не распутаешь, понятно, да?
Да.
Значит, проволока, которую нужно инструментом резать, да когда у тебя пожар, какой у тебя инструмент нахрен? Значит, все запутано проволокой, замки везде висят, завалено все какими-то ящиками. Никаких пожарных выходов ни у кого нет, понятно?
Так это же сейчас прошли, посмотрели.
Да.
Сейчас везде будут эти вопросы решаться. Я вам больше скажу, в домашних чатиках дома, ну, дома есть чат, или там районы, люди друг другу начинают перекличку устраивать, перечисляют, правила выкладывают, перечисляют, что должно быть на каждом этаже.
Да.
Есть ли у вас это? Проверьте. Люди ходят, говорят, у нас ничего нет.
Этот пожар исключает следующий. То есть этот опыт исключает следующий пожар. И исключает. 134-21-35. Да. Нет, не исключает. 134-21-36. Вот и все. Вот вы голосуете, пожалуйста. Давайте я останавливаю, у меня уже 300 человек. Значит, быстренько. 7 на 93. Записывай. Да. Этот пожар, извлеченный из него опыт, исключает следующий подобный пожар. Да, 7%. Нет, 93%. Почему? Путин говорит, раз, гильдяйся. Ну, там он несколько существительных сказал. Я хотел вас спросить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Работаю в этом бизнесе. Могу любой вопрос вам ответить.
Прошу вас. Спрашиваю. Давайте. Исключает следующий
пожар? Извините, слушаю вас.
Нет. Исключает ли следующий пожар, да?
Нет, не исключает. Будут гореть, будут гибнуть. Если вы помните, вот советские пятиэтажки, как они выглядят, вот вы жили в гарнизонах.
Да.
Я недавно проезжал мимо здания Патриса Лумумбы, где погибли негры. Вот поверьте, это здание не пять этажей, а три. Африканцы, не пять этажей, а три. Там уже в трусах было в окно вылезти. Они там 40 человек возле одного выхода и все погибли.
Четыре. В наших общагах, я жил в восьмой общаге, восьмой блок.
Четыре этажа. Она настолько маленькая, что можно было там просто вот в окошко вылезти и там спастись. Как они там легли, я просто не понимаю.
Больше того, девок, когда, значит, не пускали, тогда по простыням выводили и заводили девок по простыням. Да,
вот. Все. А по поводу торговых центров, мы обслуживаем торговые центры. Там, конечно, да, охрана закрывает выходы. То есть это человеческий фактор, это будет, это никуда не уйти, потому что собственнику важнее безопасность, и чтобы никто не украл, не убежал. Поэтому... А квалификация людей, которые обслуживают, тоже оставляет желать лучшего. И охранников. Они все вахтовым методом работают. По сути, они как бы сводятся к тому, что... Ну, ты мне скажи, какую кнопку нажать одну, чтобы отключить, а я потом пойду посмотрю.
Да, когда я слышал, вот это... Ну, это же потрясающая вещь, извините. А когда он услышал, как сработала чертовая сигнализация, его первая реакция была отключить. Потому что, ну, воет, зачем это?
Да, вы поверьте, когда запускается вся система, это дымоудаление, подпоры, там такой страшный, там такой гул идет, раз, пыль поднимается, два, блокируются лифты, эскалаторы, там, стоп, люди просто встают и начинают жаловаться, что за ерунда, и поэтому, собственно говоря, зачем мне этот геморрой, я лучше буду вот так вот отключать.
Да.
Самое интересное, потому что если раз система запустилась, два, если постоянно будет в сработку сходить, там же дорогостоящее оборудование и большие пусковые токи, там может вентилятор дымоудаления погореть. Поэтому систему эксплуатируют очень редко. И в принципе, как практика, вот основной элемент защиты является пожарная сигнализация оповещения.
То, что вы сказали, очень интересно. Реально интересно. Спасибо. Спасибо огромное. На самом деле интересно то, что он говорит. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Меня зовут Константин.
Да, откуда вы?
Я звоню из США.
Да.
От Вашингтон Спокен.
Да.
Я думаю, что это будет продолжаться постоянно. Почему? Потому что, смотря на ту систему пожаробезопасности здесь, у нас в Штатах, никогда не будет такой системы у нас в России. Надо все валить заново, просто
нет, но вы и слышали, подождите, Константин. Значит, я хочу, чтобы вы обратили внимание на те слова, которые сейчас сказал предыдущий. Система пожаробезопасности есть, да? Но там дымоудаление, блокировка эскалаторов, блокировка лифтов и так далее, она настолько могучая, что собственник не хочет ее включать, потому что либо сети перегорят, либо, значит, и так далее. То есть люди считают, что это страшная проблема. И все. И никто, все ее сразу, как только первый звук, сразу пом, стоп, и все. Ее выключают. И так же и в этот раз выключили.
Ну да, и да, будет продолжаться. Это,
да. Это, вы из штата Вашингтон звоните, извините, или из Вашингтона города?
Штат Вашингтон, город Спокен. А можно случай рассказать? У нас был тут в городе.
Да.
Охранники постоянно должны смотреть в монитор. У нас случай был, мой сын ходит, обыкновенная школа, муниципальная, все. И охранник, смотря в монитор, увидел, что какой-то человек приближается к школе, и у него что-то как бы за ремнем, да, спрятано.
Да.
Тут же позвонил в полицию. Только этот человек зашел за забор, за территорию школы, моментально блокируются все двери. Пока он дошел до двери, приехала полиция, его арестовали. Он двигался с пистолетом в школу. То есть секунда, все отлажено, все четко сработано. Ребята, охранники, смотрите в мониторы почаще.
Ну да.
Хватит разгадывать сканворды. Надо работать и смотреть, наблюдать.
Ладно, спасибо, спасибо за звонок, да. Значит, хорошо, это штат Вашингтон. Понимаешь, в чем дело? Мы, я пытаюсь существительными описать. Существительными. Я хотел слушателей попросить в этом принять участие. И у тебя нет бумажки? У меня нет бумажки, я потом скажу. А сейчас 9:28, а я потом скажу за бумажкой. Значит, я хотел существительные, вот попробую написать существительные.
Да.
Путин сказал разгильдяйство. Да. Разгильдяйство. Ну, я вот почему я запомнил разгильдяйство. Я подумал, как бы хорошо продолжить этот список существительных.
Еще халатность.
Халатность, это Путин сказал, да?
Да.
Халатность разглядеть. Я сразу подумал, что этих существительных мне маловато. Я хотел бы еще продолжить список существительных. Что мы? Мы. Вот президент сказал, что причиной, ну, в том числе, стало разглядяйство и халатность. Я хотел поговорить, а какие еще существительные? Какие еще слова можно сказать?
Можно такое слово?
Мне кажется, что неуважение. Главное слово. Неуважение. Вот, извини, я просто суммируя все вместе, я хочу сказать, что неуважение. Ну, я очень серьезно сейчас говорю. Неуважение к себе. Неуважение к правилам. Неуважение к окружающим. Неуважение. Ну, как бы неуважение.
А авось, который все вспоминают.
А что такое авось? Это неуважение.
Авось это неуважение к себе.
Это неуважение к жизни. Это неуважение к себе. Авось это неуважение к себе. Неуважение к себе. Я удивляюсь, как эти люди вообще... Можно я скажу странную вещь? Я удивляюсь, как эти люди вообще чистят зубы. И случается ли это с ними? Люди не уважают себя. Это принципиально главная черта. Понимаешь? Главная черта — неуважение к себе. Неуважение к себе порождает неуважение к окружающим. Неуважение к окружающим порождает неуважение к правилам и установлениям. Неуважение к правилам и установлениям порождает неуважение вообще к своей чужой жизни, ко всему, понятно, да? Это неуважение, просто неуважение. И люди не уважают. Вот это, мне кажется, это неуважение, если можно так сказать, что это одно существительное, вот это и есть главная черта моей страны. Моя страна стоит на неуважении. Новости. Подъем. Главное слово, характеризующее нас, коррупция. А коррупция — это не неуважение.
Коррупция.
Давайте говорить об этом. Бастрыкин говорит Путину, говорит МД, нам передает МД. Мы не можем найти билетера, кто закрыл эти двери. Хочется отметить, что весь персонал центра сбежал. У нас нет жертв среди сотрудников центра. То есть все сотрудники центра как один, вообще... как один сбежали.
Ужасная тоже вещь, потому что мы о людях думаем лучше, и каждый сам о себе думает лучше, ведь правда?
Ну, да.
Ну, каждый из нас думает, что мы там... Ну, мы воспитаны, все на этом ищут пожарные, ищут милиция. Парня простого лет 20 или там 30, я уже не помню, да? И получается,
парня какого-то что... в нашей столице.
Да, 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 да. И получается, что ведь кто-то закрывал...
Элла Памфилова звонила, она в пробке, может задержаться минут на 10-15. Элла Памфилова к нам едет, мы хотели проанализировать выборы и тоже говорить... так же, как с пожаром, говорить не, ну, там, о прошлых, пожалуйста, выборах, но важно, что и о будущих выборах, и о будущих. Мне кажется, я склонен исходить из того, чтобы прошлое уже было. Ну, вот я склонен, да, в принципе. И я склонен, мне интересно, на самом деле, будущее. Мне интересно. Прошлое мне, вот если честно, не интересно. Ну, там, интересно, но так чуть-чуть. Понимаешь, да? Ну, совсем короткий этап. И больше того, исчезающий короткий. Исчезающий короткий. Жизнь ускоряется.
Да,
да. Ты понимаешь, о чем я говорю, да?
Да.
Условно говоря, в 13 веке, было понятно, нет, ну, в 13-м, может быть, не годится, потому что монголы пришли. А каком-нибудь там, я не знаю, в 16 веке, там было понятно, примерно понятно, что можно изучить будущее, посмотрев, что было 100 лет назад. Понятно, да?
Uh-huh.
А сегодня так нельзя. Сегодня так нельзя. Сегодня нельзя изучить будущее, посмотрев, что было 50 лет назад. Нельзя. Посмотрев, что было 30 лет назад. Нельзя. Посмотрев, что было 20 лет назад. Нельзя. Нельзя изучить будущее. Понятно, да?
Uh-huh.
То есть, поэтому интерес к прошлому должен теряться. Он теряется, исчезающий. С возрастанием скорости. Понимаешь? Когда ты идешь на машине 220 км в час, в зеркала ты не смотришь. Потому что в зеркалах бесконечно далекое прошлое. Тебе не нужны зеркала. Тебе не нужны зеркала. Я тебе серьезно говорю. 220 набираешь скорость, зеркала больше не нужны. Зачем? Зачем смотреть в зеркала, когда прошлое перед тобой? А в зеркалах вообще какой-то позапрошлый год. Ну, там нечего увидеть в зеркалах. Понимаешь? Вот и все, мне интересно. Так же и сейчас. Мне кажется, что с Эллой Александровной Памфиловой мы будем, как мне представляется, говорить о воздвижении неких критериев будущего. Критерии будущего меня интересуют в разговоре с ней. Надо, должна быть к 10, но, может быть, чуть опоздать, но ничего страшного. Ладно, договорились?
Да.
Хорошо, давай продолжаем. Мы говорим о существительных, которые нас характеризуют. Существительных, которые нас характеризуют, черты наши, которые разгильдяйство и что еще сказал Путин? Разгильдяйство и халатность. Халатность и разгильдяйство. Я считаю, что принципиально важная черта нашей жизни, абсолютно доминирующая, главная черта, это неуважение. Неуважение к себе, неуважение к окружающим, неуважение вообще. То есть неуважение как принцип жизни. Это и есть мы. Мы — это неуважение. Ну, ну смысл, смысл. Мы — это неуважение. Понимаешь, да?
Да.
Потому что, ну, всегда можно как бы отнестись неуважительно. Всегда. И это нормально будет. Ну, нормально, проканает. Я серьезно говорю. Никакой проблемы не будет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Сергей, самое главное существительное – Краилова. Краилова, которая ведет к Попадалову. Пока у нас человеческая жизнь будет стоить не более 3 миллионов там или 5. В Америке человеческая жизнь бесценна. Ценность человеческой жизни вообще ничем не описана. Да, там есть компенсационные выплаты, очень большие, но вот именно когда человек чувствует, что жизнь человека вот рядом идущего, она бесценна. А у нас, ну, человеческая жизнь обывателя, она ничего не стоит.
Это описывается словом неуважение?
Частично.
Спасибо большое, спасибо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да.
Соболезнования всем родителям, ну и детям, в общем, всем. Нищета. Нищета духа и финансовая нищета. И, конечно, да, я с вами согласна, что словом неуважение, и, кстати говоря, словом коррупция, да, это в том числе тоже описывается.
Скажите, пожалуйста, подождите, а вы, вот я помню очень, когда президент, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал, я боюсь сейчас за цитату, не хочу отвечать, но типа он сказал, что гражданственность воспитается тогда, когда появится достаток. То есть вы напрямую связываете материальный достаток с чувством уважения, да, и с гражданственностью?
Может быть, не напрямую?
Да.
Нет, не напрямую. Но глупо отрицать, что один из показателей успеха, да, и как один из показателей самоуважения, самосознания,
да,
самоосознания, это, конечно же, в том числе материальная
составляющая. Скажите, а может быть, в каком-то возрасте? Вот я неожиданно пришел к согласию между собой, мной и вами. Может быть, в каком-то возрасте важно, чтобы ты не ел с помойки? И потом это уже с тобой навсегда. Может быть, это возрастная вещь, а?
Ну, может быть, я не настолько глубоко вот.
Ну, мне кажется, что достаток.
Осознать это.
Вот,
но безусловно, значит, посмотрите, пожалуйста, с 5 до 12 лет у, да, ребенка должен быть психосоциальный мораторий.
Да.
То есть вот никакие заботы, они не должны его трогать. И это в первую очередь,
да,
заботы экономического плана.
Да.
То есть не должна приходить мать с работы и говорить: черт побрал, что за жизнь,
да,
я как рабочая лошадь,
да,
не, да, должен отец приходить с работы охранником, понимаете?
Да,
просто,
да,
не должен, он должен работать там вахтовым методом, потому что охранник, я прошу прощения, никого не хочу обидеть, но охранник — это тот человек, который люмпен-пролетариат, он ничего не производит.
Ничего, он следит за таджиком.
Да, и поэтому и сканворды, поэтому и вот этот вот более чем странный внешний вид у них, они, да, сами опускаются. Я с вами согласна. Они действительно не чистят зубы.
Да. Значит, я подумал о том, что говорила наша слушательница. Она говорит, что достаток и нищета, ну, как бы они, вот, то есть нищета ведет к неуважению, вот, ко всему вот этому. Но я начал об этом думать, потому что мне кажется, что нищета, если человек рожден в нищете и воспитан в нищете, и привык унижаться за там, то, чтобы ему дали облизать чужую, то есть там доесть чужую пищу, вот мне кажется, нет, Настя. Вот тогда это действительно так. А если человек попал в нищету уже, так сказать, там, будучи взрослым, то не обязательно, он не обязательно опускается, не каждый опускается. Нет, не каждый. Это нет прямой связи, нет. А?
Да, наверное, нет. Вот вернулась инспекция кемеровчан по моргам, да. Рассказывают о проверке. Говорят, что тела настолько обгорели, что невозможно внешне отличить взрослого от ребенка.
Да.
Ну, то есть там немного осталось.
Да, но возможно отличить тело от фрагмента. Тело от фрагмента можно отличить? Я не знаю, вот этого не пишут. Этого не пишут, этого нам не пишут, но это важно. Это важно.
Понимаешь, если взрослого от ребенка, значит, осталось очень немного.
Очень немного.
Это и есть фрагмент.
В сущности, фрагмент, да.
Ну, поэтому тяжело. И вот еще сейчас Путин призвал не верить, вот появляется слухом в соцсетях, и тут да. У меня вопрос. Все-таки я хотела у вас, знаете, как у такого гуру взаимодействия на всех уровнях спросить. Вот это разгильдяйство, халатность, виновные будут наказаны, не верьте слухам и так далее. Это все очень, на самом деле, понятные вещи, которые Путин говорит.
Да, но это то, что нет, наверное, но они от него этого требуют, конечно.
Это, да, это то, что он больше ничего, в общем, наверное, не может сказать. А люди в то же время недовольны, потому что им кажется, что это все не то. Потому что вот это вот сейчас будет сказано, это, да, халатность, и сейчас накажут виновного и найдут кого-то со спичкой, мальчика какого-нибудь или тетю Клаву, у которой, безусловно, очень виновата, но, но все равно ощущение есть же, что это тотальная проблема. Я чего мы ждем? Да.
Нет,
что
у нас, правильно я сказать? Я тебе объясню. Вот что я бы сказал не людям, я не президент никогда, я не был политиком сроду. Я бы считал, если бы я писал книжку про такое событие, книжку, пьесу какую-то, я бы сказал, чего люди ждут. Люди ждут какого-то нескольких вещей. Нескольких. Я перечислю. Люди ждут изменения системы таким образом, чтобы это не повторилось. На самом деле, понимаешь?
Да.
Люди ждут будущего. Вот, ну, коротко. Люди ждут будущего. Значит, они хотят, чтобы система была изменена. То есть наказание должно быть не собственно наказание, сказать, там можно отрубить руки, еще кого-то расстрелять, но это слишком люмпинский ответ, да? А наказание должно быть таким образом, чтобы был извлечен урок. Урок. А значит, этот урок должен быть извлечен таким образом, чтобы наша жизнь изменилась. Она стала другой.
Да.
Ну, все.
Да? Ну,
значит, в этой связи люди хотят усилий власти по изменению более инфантильных людей.
А на самом деле они
сами могут. Да. Это то, что я постоянно говорю людям. Ребята, значит, вы хотите, чтобы Путин настроил вам жизнь так, чтобы жизнь была другая. Вот, условно говоря, Путин как бы у него волшебная палочка, как у Гарри Поттера. Он такой, и все там, значит, оксиденталис. Он берет, наставляет на ваш город, например, на Кемерово. Наставляет палочку Путин, да, как Гарри Поттер. И говорит, оксиденталис. И вы превращаетесь в Германию. Ну, просто, все, и все. Смотришь, все чистое, все работает, все аккуратно, всюду инструкция, все выполняют инструкцию.
И пахнет бытовой химией.
И пахнет бытовой химией. Или, так сказать, еще, экстраоксиденталис америкус. И вы превращаетесь в какой-нибудь Портленд, Орегон, вместо того, что там Кузбасс, да? Условно говоря. Ну, ребят, ведь это не Путин делает. Понимаете, в чем дело? Это не Путин делает. Это делаете вы.
Но, вот в то же время.
Вы не Германия, и вы не Америка. Вы не Германия, и вы не Америка.
Но в то же время.
Это просто подойдите к зеркалу и посмотрите. Вот вы не то и не это.
Наша слушательница только что говорила. С одной стороны, каждый из нас может пойти и перепроверить, где там какие пожарные выходы из дома, из торгового центра, куда мы ходим. И требовать.
Да.
И это будет легко сейчас, особенно на этой волне. А с другой стороны, вот эта ситуация, где экономика мала, где нет ничего, что могло бы занять людей, взрослых мужчин, в таком-то возрасте,
да,
она же не изменится. И да, она не меняется. И это тоже претензия, да, получается, к власти, которая организовывает нашу... Ну, как организовывает? В смысле, я не знаю, насколько власть на самом деле этим процессом управляет. Мне сложно сказать.
Власть не обязательно
можно
управляет.
Можно ли это поменять, ну, так, политической волей, ну, например, как-то, ну, вот как что-то?
Ну, подожди, что значит власть управляет? Тут я встал, и передо мной 146 миллионов человек, которые делают то, что хотят. А что они хотят? Можно спрашивать? Я спрашиваю, чего хотят эти 146 миллионов человек? Они хотят денег за счет окружающих. Они хотят ходить по головам друг у друга, ездить по обочинам, купить для этого 600-й Мерседес и ездить по обочине. Вот главная мечта моего соотечественника, можно я расскажу? Главная мечта моего соотечественника — это купить 600-й Мерседес, очень чисто его вымыть и на нем ездить по обочинам. Или с мигалкой. Ну все, других мечт...
Да нет,
абсолютно
уже
не,
нет,
не,
абсолютно, давно,
абсолютно,
кажется,
абсолютно неправда. Абсолютно неправда. Нет. То есть я тебе даю гротескную систему, понятно, да? Значит, вот это его главное. То есть, условно говоря, подняться над всеми материально и положенчески, да, занять некое положение экстра относительно всех и всех унижать. Вот это главное, чего, ну, хочет мой соотечественник. Это главное, чего хочет мой соотечественник. Всех унизить за счет...
Была же идея в начале 90-х.
Все. И чтобы к нему нельзя было подойти. Чтобы он прямо за километр уже охранники останавливали,
но...
и спрашивали, вы кто, зачем?
Была же идея в начале 90-х, что вот мы смотрели на Европу и говорили, вот они за счет малого и среднего бизнеса.
Да.
Потому что там кафе по 200 лет существует, люди в бар 300 лет ходят, одни и те же.
Ну-ну.
А, они вот такие крепкие, умелые и так далее. Давайте мы сделаем у нас так же.
Да.
И получилось так, что проблема малого и среднего бизнеса в том, что правила игры постоянно меняются. Все время. Да. И невозможно. А более того, когда у тебя начинается успешный бизнес, если он работает и летит, то у тебя его отнимают.
Главное расстрелять. Время. Главное расстрелять. Вот, говорит, человек пишет мне. Главное расстрелять. Они ждут. Люди видят, как воруют везде, и никого не расстреливают за это. Джекпот. Джекпот. Конечно, расстрелять. Но вы расстреляете сегодня. Понимаете? Это земля. Московия. Московия. В которой вы живете. Вот это Московия, да? Московития. Она существует. Инспекция поставила отчет. А, инспекция предоставила, народная инспекция предоставила отчет о поездке по моргам и проверке хладокомбината, куда по слухам возили тела.
Сотни тел.
Ничего не нашли. Митингующие в Кемерове, тем не менее, им не верят. То есть, смотрите, внимание, митингующие в Кемерове отрядили инспекцию. Отрядили инспекцию.
Причем главным модератором был вот человек, потерявший семью.
Послушайте внимательно. Митингующие в Кемерове отрядили инспекцию. Власть провезла инспекцию по всем местам, которые интересовали. Включая хладокомбинат, куда, по слухам, перевозили тела. Инспекция вернулась и доложила людям, что ничего нет, слухи вранье. Инспекция.
Да.
От людей. Толпа не верит. Вот и весь сказ. Тем не менее, я считаю, это было полезно. И очень правильно, что возили инспекцию. Это очень правильно, и все хорошо. Значит, секундочку. Трупы могли ночью вывезти. Могли вывезти, могли не вывезти. Куда их? В небо вывезли? Некуда. Эй, куда? Ку-ку. Куда их вывезли? Значит, все водители знают об этом. Не выдумывайте, пожалуйста. Какой-то всемирный заговор у них постоянно. Да, значит, секундочку. Секундочку, я читаю просто, что нам пишут. Такое вот пишут. Итог комиссии по моргам. Секундочку. Охраняли ЧОП Фучо и Центр защиты. Компания принадлежит семье зампрокурора. Компания, которая охраняла Зимнюю Вишню, как пишут в футляре от виолончели в телеграм-канале, принадлежала семье зампрокурора Кемеровской области. Зампрокурора. А задержанный Александр Светлицкий, чем подчиненный отключил пожарную сигнализацию, экс-замглавы ОВД по Кемеровскому району. ЧОПы, которые принадлежат зампрокурора области, продолжают охранять. Вот эти ЧОПы, которые принадлежат зампрокурора Кемеровской области, они продолжают охранять сейчас детские поликлиники, больницу и администрацию губернатора Кемерова Амантулеева, Амангильды, значит. Вот Амангильды защищен частной структурой, которая принадлежит семье зампрокурора, как пишут. Ну, не знаю, я не знаю, здесь я не вижу... Да?
Ну да. Еще Путин улетел из Кемерово. Самолет вылетел. И еще говорят, что вот тот чиновник, который обвинил Вострикова в пиаре на горе, на трагедии, да, это и есть будущий Тулеев. Ну, что вот его он...
Он обвинил, потом стал сотрудничать. Там... Слушай меня, значит, там наговорят, знаешь, мне кажется, в любой ссоре всегда наговорят много резкостей. Много будет резкостей.
Ну да.
Главное не то, что наговорят. Наговорили, наговорили, там, я тебя убью, потом, значит, там, долго пили на брудершафт и все. Нет, значит, важно, что сделали. Вот этот фронтмен от власти, который будущий губернатор, вероятно, он действительно контактирует с людьми. Контактирует. Он послал эту инспекцию и так далее. Ребят, это полезная работа. Полезная. Давайте не чернить просто так. Давайте угадывать полезные вещи. Давайте будем садовниками. Будем садовниками. И будем по первым двум листочкам распустившимся угадывать, полезные растения или не полезные. Значит, власть делает сейчас, власть делает сейчас полезную работу в момент, в тот момент, когда идет навстречу людям. А она идет навстречу людям. И надо это подчеркнуть, и надо власть тоже учить, как бы это сказать, власть тоже надо учить, развивать у власти рефлексы. У власти. Власть, да, как бы, понимаешь, власть, она как тот щенок, понимаешь, какой тут цвет. Вот. И власть надо учить. За что-то дать кусочек сыра.
Ну да.
Значит, когда власть, проявляет себя как открытая власть, как это делается сейчас в Кемерово. Когда власть идет навстречу людям, когда власть идет на народную инспекцию, это надо поощрять, а не обгаживать. Я вас умоляю, товарищи, вы хотите, чтобы власть училась, значит, учите. А учить это надо поощрять за правильные поступки. Поощрять за правильные поступки. Власть в Кемерове ведет себя правильно в момент, когда создает народную инспекцию, власть в Кемерове ведет себя правильно. Значит, надо хвалить. Все, точка.
Ну, что, в списке тех, кто на митинге, записывают пропавших и погибших, и там уже Тайга-Инфо пишет 85 фамилий.
Ну и хорошо, так в том-то и дело. Ведь власть говорит, ребята, если вы знаете кого-то, напишите, пожалуйста, сейчас здесь фамилию. Почему их 64? Ну, мы же включение делали. Послушай меня еще раз. Важно, чтобы какие-то вещи оставались. Почему фамилии 64, а не 164? Почему?
Почему? Потому что их назвали.
В том-то и дело. Капков же объяснял, наш корреспондент Александр Капков, который там в Кемерове. Власть говорит следующее людям. Ребята, 64 фамилии. Все гудят, это вранье. Подожди, стоп. Власть говорит, а кого еще не хватает? Давайте допишем. То есть власть говорит следующую вещь. Ребята, фамилий 64, потому что вы сообщили о 64-х. Сообщите еще о ком-то, и мы допишем. Понятно, да? То есть будет не 64, а 164. Знаешь, 264. Сколько надо, столько и допишем, говорит власть. Власть говорит, несите фамилии, давайте фамилии. И вот сейчас надавали фамилии. Сколько стало, извини?
89.
89 сколько? Сейчас, секундочку, даже секундочку, сейчас, мы найдем сейчас.
Уехала.
Не, а то, мне кажется, ты перемахнула сейчас.
Нет, уже вот, 85.
Да. 85, ребят. Значит, власть говорит, ребята, давайте допишем фамилии. Не надо 64, не надо клиниться, переклиниться на числе 64. Успокойтесь, давайте допишем. Сейчас дописали, 85.
И сейчас подробности дописали. Видимо, от этой инспекции, да, которая по моргам проехала, у нас тоже наш Капков пишет в Твиттере, говорит, Москва, из отчета комиссии.
Да.
В районе 20 взрослых определили по росту. Детей маленьких было больше, все обгорело, нет лиц. 7 человек лежали отдельно, их можно было опознать. Помимо этого были в коробках останки людей, это руки, ноги, кисть, голова, некоторые просто кости.
Просто кости. То есть вы понимаете, что там горело? Не это. Вот ты понимаешь, что просто кости? Ты понимаешь, что это значит? Они были как в топке, там температура адская была. Но интересно, что люди, вот пишет наш корреспондент Александр, освистывают свою инспекцию. То есть люди из себя выбрали тех, кому верили, послали их. А те пришли, докладывать, и люди их освистывают.
Понятно, что потому что это какое развитие мы предполагаем, когда люди просто настроены, да, они таким образом настроены, что они очень расстроены, и они понимают, что сейчас им кажется, что их трагедия преуменьшается, ну, за счет того, что вроде бы там начинается какой-то пересчет, вот этот вот, да, такой, ну, вот все-таки не так много, вроде бы не сотни, и, наверное, это, да, вызывает, я так думаю, вот эту эмоциональную реакцию. А что это значит для властей, или там, сейчас же мы же накануне, мы же сейчас подогреты были, да, всеми этими событиями.
Сейчас рассмешу чем-то, чуть-чуть рассмешу. Да, давайте. Ребят, давайте следить. Мы за Кемеровым следим, как вы знаете, на самом деле, мне кажется, что мы стали центром информационным по Кемерову, и у нас тут редакция двое суток не спит, но это я не к тому, чтобы вы нас пожалели или, наоборот, похвалили. Нам плевать на вашу жалость и на вашу похвалу тоже, по большому счету, плевать. А вот подписаться вы можете, если вы интересуетесь событиями в Кемерове, на радио «Говорит Москва» в Телеграме и на все наши, там, сказать, «Говорит МСК» в Твиттере и так далее. Вы можете подписаться, если хотите. А не хотите, не подписывайтесь, пожалуйста, живите как хотите. Слушайте, значит, не в этом дело. Мы проверили, что у нас сейчас, У нас нет российских разведчиков, сказала премьер-министр Новой Зеландии. Вот я тебя хотел рассмешить. Да. Они хотели выслать кого-нибудь. Они хотели дико выслать.
Да.
Нет, сейчас стали проверять всех русских, которые там на Новой Зеландии. И они говорят... Если бы они были, мы бы их выслали, разведчиков.
Да.
Удивляет ли меня, говорит премьер-министр Новой Зеландии, что моя страна не находится в списке русских первоочередных целей, На самом деле нет. То есть они хотели изо всех сил выслать какого-нибудь русского разведчика, долго искали и не нашли ни одного. Прикиньте, чего. Ну ладно, поехали в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
В самых ужасно быстрых местах 35 км в час. Ребят, город стоит, прошу, чтобы вы знали. 30 км в час, 30-35 км в час – это в хороших местах. В остальных местах 7 баллов. И город стоит, и город очень тяжелый. Хорошие места назвать практически не представляется возможным. Все ужасно. Ну и въезд в город. Я хочу перечислить, а потом думаю, а зафига. То же самое все, одинаково. Понимаешь? Значит, Новая Рига не въезжает, понятно. Красногорск стоит, ну как обычно все. Правда говоря, в Мытищах они немножко едут. Потом зато проспект Мира стоит все время. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грай негров, Сережа, все деньги награжал.
Десять часов шесть минут, вторник, 27 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Скорблю вместе с Кемеровым. С Кемеровым. Да, хорошо, давайте вот что. Я прочитаю наше сообщение. Значит, основной состав персонала сбежал. Рассказывает Бастрыкин Путину, когда он рассказывал. Бросил на произвол детей и родителей. Все сбежали. То есть среди сотрудников торгового центра потерь никаких, потому что они очень быстро сбежали. Очень быстро. Посмотрим доллар. Да. У нас должны быть традиции какие-то такие.
У нас укрепилась нефть, я видела сегодня с утра.
57.0 вчера мы видели. 57.01, потом 57.0, сейчас 57.13. Значит, секундочку, 57.13 и 71.22 евро. 57-13. И 70-23. 70-23. Ты видишь, ну, я не знаю, с какой статьи она укрепилась, если вчера в это время мы видели 70-30. Ну, хорошо. Значит, она, может быть, там подприпала основу. Вот, вот доллар опустился, понимаешь, на 24-67 сейчас в паре. Был вчера, мы видели его на 23, 23-40, 23-50, понимаешь? Угу. Вот, 24-67, доллар подопустился. И твой знаменитый биток ушел на 7961. 7, вчера 8400 был. Ку-ку. Видишь, как он летает?
Да смерть уже туда-сюда. Ему
все, наступает. Смерть, да? Смерть. Ну, ты избавилась от своих? А? Нет, сиди с ними. Конечно, сиди на память. Избавилась. На память. Туалет на даче обклеишь потом фотографиями битка. Ладно, договорились? Выпиской такой, ну, выпиской, что у тебя столько.
Ох,
договорились?
Да.
Все, не плачь, не плачь. Корреспондент говорит, Москва, люди в Кемерове осветали инспекцию по моргам. То есть они сами отправили инспекцию.
И тут же только что из себя выбранные люди, самые сомневающиеся, поехали, да. Вернулись к толпе, сказали, что действительно нет никаких сотен,
да.
А толпа не принимает
толпа не эту верит. Информацию. Толпа не да. верит. Я был инструктором по рукопашке, пишет Серега из Надыма. Большая часть охранников – лоботрясы. Вы знаете, Серега, я был охраняемым лицом, у меня два охранника было, два, значит, с пистолетами. И я всегда считал, глядя на их подготовленность,
да.
Что если начнут стрелять, то они лягут на землю быстрее меня. Я говорил, давайте, вот просто, нет, ну просто испытание вот сделал. Сейчас кто-то хлопнет в ладоши, там, ну, на спортивное испытание, спортивное.
Да.
Кто-то хлопнет в ладоши.
Да.
И посмотрим, кто из нас быстрее ляжет.
Они быстрее ляжут.
Ну, они же тренированные люди. Тренированные люди.
А не проблема ли это управление, когда у вас есть много лоботрясов, ну, допустим.
Да.
Вы просто не умеете их использовать. Они у вас сидят охранниками и плохо выполняют свою работу еще вдобавок. А может быть, это все-таки не, ну, как сказать, винить их в том, что они лоботрясы.
Где у меня доклад инспекции? Дай мне, где этот самый? Связь с эфиром есть? Спроси,
да,
ребят.
Сейчас.
Ребят, кто меня слышит из Ньюзрума? Вы же мне давали доклад инспекции. Дайте, все, вот только Жадана. Давай, открывай, Жадана. Нет, где?
YouTube.
Давай, включай. Отчет комиссии, поехали. Вот он, отчет комиссии.
Чисто большие там росты в районе 20 взрослых. Это то, что можно было определить по росту. Это можно было определить как бы чисто по росту, потому что по внешности или там по каким-то другим критериям этого не определишь, потому что там все обгоревшее.
Внимание еще раз. Это комиссия. Внимание, это очень важно. Люди на площади в Кемерове отправили комиссию от себя. Понятно, о чем я говорю? Не от власти, а от себя. Они выбрали из тех, кто протестует, комиссию, которым они доверяют. Главным образом людей давал Игорь Востряков, который потерял в этом пожаре сестру, я начинаю с меньшего, сестру, жену и трех детей. То есть он потерял там 5 родственников, сестру, жену и 5 детей. Потерял Игорь. И он, главный как бы координатор, он отбирал комиссию. Вот эта комиссия поехала по моргам и в хладокомбинаты, и так далее, везде, где по слухам были тела, спрятанные якобы властью. И она вернула. Востриков. Да? Игорь, Востриков. Востриков. Ты сказал Востряков только что. Востриков. Не Востряков, а Востриков. Понимаешь? Игорь Востриков. Значит, он отобрал комиссию, они вернулись. И вот вы слышите, как они докладывают. Понятно, да? Они докладывают. Свои. Докладывают своим. Понятно?
Детей же маленьких. Ну, было побольше. Чтобы вы понимали, там нет лиц, там нету, помимо того, что 7 человек было, которых еще можно опознать, они лежали отдельно. То есть из этих 7 это 4 были дети маленькие, 3 взрослых, 3 женщины, сейчас это говорю. Остальные же, которые люди там были, возраст их не определить. То есть там, и помимо этого, то, что были в мешках, я все мешки просмотрел, все буквально. Не хочу, чтобы вообще кто-то это еще видел. Помимо этого еще были в коробках. В коробках были останки людей, которые привезли, которые, то есть, Это руки, ноги, таз, то есть кисть, голова, то есть их не определить. Некоторые были с кости, просто кости, некоторые сейчас...
Уважаемые люди!
Кричат: заткнись, заткнись, заткнись. Я понимаю, кто не слышит, да? Это очень важно. На самом деле тут 4 минуты. Вы хотите, чтобы я все 4 минуты вам давал?
Да.
Меня зовут Васильченко Андрей.
Заткнись ты, заткнись. Слышите, люди кричат? То есть они от себя отправили комиссию, от себя. Своих представителей, понятно? Сказали, что мы им верим, ну, неважно. Все, ну, верят, да, верят, и все. Отправили. Значит, Востриков Игорь проверил, что это вот комиссия правильных людей. Это правильные люди, правильная комиссия. Рассказывает людям, что они увидели. И комиссия кричит, да, и люди с площади кричат: заткнись. Вот и все.
Сергей Сергеевич, многие из вас меня знают. Я думаю, вы, те, кто меня знает, мне доверяют. Я буду хладнокровно говорить то, что видел я лично. Мне самому хоронить друзей, поэтому послушайте меня внимательно. Мы поехали в морг.
Правду скажите, заткнитесь, кричит человек из толпы. Правду скажите, заткнитесь.
При нас родственникам выдавали людей. В списках 64 человека, пропавших без вести. Уточняется, я не могу дать официальное количество пропавших без вести. Мы поехали дальше. Была информация, что трупов повезли в хладокомбинат. Как бы ужасно это ни звучало, мы, несмотря на все, поехали на хладокомбинат той самой ответственной группой, которая здесь в 9 утра была выбрана вместе с Игорем. Мы поехали на хладокомбинат. Ничего, кроме... пищевых продуктов мы там не видели. Более того, мы посмотрели все фуры. Машины. Не дали выехать ни одной машине.
Да, заблокировали фуры. Вот там мужик кричит: мы не дали им выехать. Они на хладокомбинате заблокировали фуры, чтобы никто не мог шахер-махер какой-то. И проверили каждую фуру.
Ребята, просто подумайте, если пропало 100 трупов, то где те люди, которые их ищут? Я не хочу верить в то, что их было там больше. Друзья, горожане, мы были в морге, приехал первое лицо. Путин Владимир Владимирович, он лично был там.
Ребята, давайте послушаем, сами выбирались, сами послушаем.
Мы были все там.
Нет, я скажу. Я хочу сказать...
Поэтому я хочу сказать вам то, что видел лично сам. Никаких 100 трупов, лишних больше. А, ребят, смотрите, такая ситуация.
Можно сказать?
Дайте я скажу.
Значит, это конфликт.
Я сейчас просто подытожу поэтому. То есть... Понимаете, мы как бы хотели проверить, да, что приедем и найдем, и вот мы вас взяли, но ситуация какая, когда мы еще там встретились, то есть, в принципе, это уже администрация предложила, а давайте проедем.
Ребят, это конфликт, который на площади Кемерово, который вы слышите, в 9 утра, там, по тамошнему времени, выбрали комиссию, которая должна была найти спрятанные трупы. Комиссия из народа.
То, что они не нашли там такого количества трупов, это тоже не говорит о том, что...
Значит, это комиссия, встречена с недоверием, и часть людей ее освистывают. Там, ну, говорят, ну, конечно, быдло, еще что-то, неважно. Есть крики: заткнитесь, говорите правду. То есть я хочу обратить ваше внимание, это очень важно. На самом деле важно. Значит, в 9 утра... встречается там вот этот вот первый зам, который вы знаете, там уже, так сказать, там Тулеев полутруп, неважно. Значит, первый зам губернатора встречается с людьми на площади и говорит: братцы, вы нам не верите, дайте комиссию, вы от себя дайте комиссию, своих людей пошлите. Значит, Востриков, Игорь Востриков, который потерял там 5 человек в пожаре, сохраняет еще, так сказать, силу, сохраняет способность быть, да, не в истерике, выбирает комиссию Востриков, которому верят все, потому что так как он потерял людей, никто не потерял. Трех детей потерял в огне, 7, 5 и 2 года, жену и сестру, 5 человек он потерял в огне. Он, Игорь Востриков, собирает комиссию. Комиссия едет всюду, где было сказано, что прячут тела, всюду, по всем моргам, и по хладокомбинату, и блокируют фуры. Внимание, для меня это важная вещь. Значит, все проходит, все глазами видят, нет спрятанных трупов, их нет, черт бы их задрал, их нет! Возвращаются к толпе, говорят, ребята, мы от вас поехали по вашему поручению, мы посмотрели, их нет? Толпа кричит, вы врете. Толпа кричит, вы врете. Вы понимаете, что... Я тогда не знаю. Я стою за то, что надо продолжать сотрудничать. Власти и людям на площади надо продолжать сотрудничать. И надо точно понимать, что прямого результата не будет, но какой-то косвенный все-таки будет. Хорошо, отбивка, и переступаем к следующей теме. С нами глава Центра сберкома Элла Памфилова. Элла Александровна, здрасте.
Здравствуйте.
Рад.
Mm-hmm.
Я вчера встречался с одним человеком, молодым, который работает во власти. Парень молодой. И он мне говорит, вот, Элла Александровна, что-то начинает вас хвалить. И, значит, а я ему говорю, слушай, говорю, тебе сколько лет? Ну, там не важно. Он мне говорит, я говорю, слушай, 26 ноября 94 года прибыли в Грозный, значит, Сережа Юшенков, Володя Лысенко, значит, Элла Александровна Панфилова, и я там с ними, типа, прихвостнем, на вертолете из Моздока. Я говорю, с тех пор ее знаю очень хорошо, и с тех пор ей доверяю. Я вам доверяю, я лично. Ну, там у людей же разный опыт жизненный. Скажите, вы... Для меня важно, я не хочу сделать такое, как сказать, бенефис, что ли, с тостами, но мне кажется, что это вот главная история, которую вы сейчас провели, главная за десятилетия для вас, нет?
Да, спасибо, Сергей. Я хотела, да, здравствуйте все. Я, конечно, невозможно уйти от темы, которую сейчас обсуждали, да. И я, конечно, вчера направила все соболезнования, и сегодня еще раз хочу выразить всем жителям Кемеровской области огромные соболезнования, да. Поскольку я там часто бывала, я вот скажу, Сергей, из истории моей длинной политической, да, жизни. Первый раз я там была в 90-м году, страшная нищета. Кемерово, когда, да, когда там...
Что,
меня
здесь
пригласили
касками,
бастующие,
да?
Шахтеры, я была, я увидела эту жуткую нищету, страшную, там за страшной смерти, там такой был уровень гибели этих шахтеров. Ну, просто страшно. После этого я несколько раз была, часто, не так давно. Конечно, там, если честно сказать, там разительные перемены. То, что там сделано, то есть это не сравнить.
Стало лучше.
Нет, это не то слово, это просто разительные перемены, небо, да, и земля. Но, тем не менее, вот эта трагедия, она для всех очень, скажем, больно отдаётся в сердце, поскольку это проблема всей страны. Да? И, конечно, с учетом того, что МЧС... Это уже не первый раз, когда они... Да, давайте проведем проверку. Вот лес сгорел, давайте проведем проверку. Значит, да, опять траву подожгли, извините, вот жара, да, опять... Да. Давайте после этого проводить проверку. Слушайте, вот я уже, будучи еще уполномоченным, у меня вышел вот доклад еще в 2015 году, где я добилась того, чтобы там вот по сухостой, по траве, чтобы ее не жгли и так далее, и так далее. К сожалению, мне кажется, вот ключевая системная проблема не решена. Не работает на предупреждение, не работает на профилактику. Просто вот как человек, который много лет этим занимался, ну вот так вот, просто не могла это не сказать. Нет, еще
это
раз.
Важно, это,
да,
важно.
Да, еще раз. И вот... Очень важно, я пока ехала сюда очень долго, потому что тяжело, дорога тяжелая, да, и слушала как раз вас, слушала. Вот очень важно, от нас, от всех зависит, не только от власти, вот то, что вы эту тему проводили. Как мы живем, как мы будем жить, это неравнодушие каждого. скажем, заплеван подъезд или нет, или заплеван, или вы приходите его вместе сами. Вот я была еще министром, я когда вот в самые тяжелые годы, да, вот в начале, ну вот Сергей там в 90-м, 92-й потом ушла в отставку. Я приезжала ночью, глубокой ночью, я жила, скажем, там на Рязанке, у меня был... Ну, пятиэтажка, да, пятиэтажный дом, заплеванный грязный подъезд. Чтобы никто не видел, я брала тряпку половую, да, ведро и мыло, и дочь свою приучала. И мы там, скажем, ночью, в 3 часа ночи отмывала этот подъезд с 1 по 5 этаж. Почему? Потому что я не ходила, не хотела заходить в этот грязный подъезд. Я к чему говорю? От того, какой подъезд, от какая улица, насколько чиновники, извините, которые рядом вот здесь сидят, там в ЖЭКе, скажем, в муниципальных органах власти, они будут такими... какими вы им позволите быть. Вот надо спрашивать, выбираем, конечно, надо дергать, спрашивать, если нам не все равно, какие дороги, конечно, какие улицы, как исполняются правила, где мы живем, в какой атмосфере живем. Поэтому я много лет посвятила тому, чтобы вот это развивать гражданскую активность, гражданское достоинство, понимать, что власть такая, какой мы ей позволяем быть. Поэтому не просто мы выбираем, сейчас возвращаясь к этим, если мы выбираем, это наша гражданская какая-то ответственность большая, поскольку мы потом должны не лениться, мы не лениться, должны не лениться выбирать, но мы должны не лениться потом нашим избранникам тоже, извините, их дергать за полы. Оторвались от народа или нет? Вы что делаете для людей? Поэтому то, что вы сказали для меня, вот 2 года назад я пришла, Центральную избирательную комиссию, ровно, это было 28 марта. Вот,
по да, кстати, вот.
Да, да. О. 2 года назад пришла в избирательную комиссию.
Сколько я выгнали? Скажу, половину выгнали? Больше сколько?
Ну, там очень большие изменения произошли, еще недостаточно. Я хочу сказать, что это не дело мое, не, скажем, не главное дело десятилетия, это главное дело моей жизни, я считаю. Наверное, может быть, весь мой опыт во всех моих ипостасях, с ошибками где-то с какими-то, ну, скажем, человек, когда много работает, конечно, ошибается. Главное, правильно, скажем, делать выводы. Вот все, что было мной наработано во всех каких-то, да, вот моих ипостасях, я полагаю, что я вот все здоровье, все силы, вот эти 2 года, это вообще вот просто была не жизнь. Да, я кроме работы ничего не видела. Было положено на то, чтобы вернуть доверие к выборам, чтобы, потому что система настолько была тяжела. А почему так важно? Вот эти выборы были, как они прошли. Потому что я вот для себя это точно понимала. С учетом того, что происходит в мире. Как сейчас Россию за все назначают виновные. Понимаете, несправедливо. Я помню, лет 10 назад ездила в Лондон учиться тому, какая у них судебная система. Как, понимаете, вот эти дефиниции, что презумпция невиновности существует. Что давайте сначала вот суд должен разобраться.
Разделение власти.
Куда они сейчас растоптали все то, что культивировали много лет. То, чему нас обучали много лет, наш Запад. Что и мы внимали, они вещали, что да, вот должно быть то-то, должно быть то-то. Сейчас они все свои ценности европейские просто растаптывают. Ну, и происходит то, что происходит. Россия во всем виновата. И люди это... Наши люди видят эту чудовищную несправедливость. Да, не было Крыма, что было? Олимпиаду надо... Помните, как топтали, да? Помните, да? Не было бы Крыма, еще что-нибудь придумали, потому что Россия нужна такая, как она была в 90-х. Стоит на карачках, извините, унижена, ее потрошат, так сейчас потрошат, извините, Украину. Вот такая Россия всех устраивала. Россия, которая пытается отставить собственные ценности, пытается, встала на ноги. Такая не нужна. И люди наши. Вот я хочу сказать еще раз огромное сердечное спасибо всем тем, кто пришел на эти выборы, потому что это труд. Не просто проголосовать, выбрать, подумать, что важно. Проголосовал за тех, кто, там, из тех кандидатов, и было 8, кто там кого-то, ну, скажем, чьи программы или чьи там мысли, скажем, нравились. Спасибо всем огромное, потому что это наш общий гражданский труд. И это показало, что мы не сдадим Россию. Вот почему так важны эти были выборы? То, как они прошли. Я когда вот думала до выборов, я очень переживала, я думала о том, что как люди поймут, как это в сердцах отзовется, будет зависеть от того, укрепим мы страну или мы позволим ее дальше дербанить. Когда я увидела... Вы знаете, я честно говоря, вот... У меня прямо аж перевернуло сердце, когда люди... Я пришла сама голосовать к 8 утра, да?
Ага, очередь, и очередь.
Да. Ну, да, и очередь, и холодно,
а
и
где вы, где вы прописаны, где вы прописаны?
А я, знаете, я сейчас, я же уехала из Москвы, да, продала квартиру, то есть мы в Подмосковье живем недалеко, да, я теперь как бы в Подмосковье, да, вот переехала, там живу, теперь не москвичка.
Это опасно говорить, вы не говорите?
Нет. Что?
Вы не говорите? Где?
Ну, зачем я буду говорить?
Ну, где, ну, хотя бы, за восток, запад, чего?
Нет, ну, это ваше направление, где вы ездите?
На Новой Риге?
Ну, ха, примерно соседи, там, примерно. Да, я специально, да, потому да. что у меня квартира была в Крылатском, да, в Крылатском, ну, да, ну, да. по дороге, и у меня дача была под Истрой. Вот я продала квартиру и дачу.
Я еще помню времена, когда вы на Косыгино где-то были.
Ну, да, давно было, да, тоже уехала оттуда потом в Крылатское. Да. Вот, я о чем говорю? О том, что вот когда я думала... Да, я пришла на этот участок, народа много, общаюсь, люди разные, из разных регионов, там, потому что центр Москвы, угу. кто-то приехал с концертом, там, то, еще чего-то. А, удивительное просто, удивительное было ощущение, когда пошли наши вот съемки из-за рубежа, знаете, вот мы готовились к тому, что и будут дискредитировать эти выборы. Сколько мы знали... Потому что, знаете, столько этих политических призраков, которые да. сидят там, локти кусают, грызут за рубежом. Ох, как им хочется в России. Ох, как они хотят, но не могут. И вот они там, скажем, создавали целые, достаточно хорошо оплачиваемые, да, эти батальоны русофобов, которые должны были уже заранее, у них было все подготовлено, чтобы сразу после дня выбора вывалить вот все эти да. безобразия, там, фейковые ролики здесь. И так далее, и так далее. Все у нас есть, и мы знали. Все равно мы всех создали им условия полностью. Пожалуйста, ребята, приходите, контролируйте, да, наблюдайте. Да, пожалуйста,
пишут, Панфилова огонь, они пишут, Панфилова огонь, а другие пишут, так она либералка или патриотка? Вы либералка или патриотка?
Либерал, я не знаю, я либерал-патриот, наверное. Либерал-патриот. Я не могу, понимаете, мне трудно занести. Но если у нас Жириновский, кто у нас либерал-демократ, то я, наверное, либерал-патриот. Я, понимаете, ну я человек с такой вот внутренней свободой, да, я вообще не знала, то есть я же много лет, я вообще же не чиновник по сути
ну
своей.
Да,
ну,
да.
Что я была? 2,5 года была министром, да? Ушла, да. по собственно, ушла.
Нет, вы такая обнаженная да. совесть нации.
Ну, вот потом... Ой, ну ладно, вы, это да, очень громко.
Ну, просто... кто? Чё, кто?
Я нормальная
кто?
Ну, да, ну, женщина.
Мне, назовите мне совесть нации. Кто?
Не
кто?
Перестаньте, перестаньте.
Так я вам скажу, но эти выборы были, особенные, и поэтому они были особенные.
Да.
Да, и поэтому они особенные, в том числе потому, что они до известной степени носили плебисцитарный характер, и до известной степени. И поэтому человек, который их провел, должен был пользоваться максимальным авторитетом у людей. Это правда. Ну, то есть выбор же был не случайно. Почему вас выбрали, а не какого-нибудь Шпунтикова? Понятно, что вас выбирали как человека совестливого. И тут был вопрос, как вы прогнетесь под систему, что система была в его конюшне. Ну вот, давайте об этом сразу после новостей. Хорошо. Разрешите, да? Хорошо. Сейчас у нас новости, и в том числе из Кемерово новости. Новости. У нас гость в студии, мы говорим с главой Центра сберкома Российской Федерации Эллой Памфиловой. Элла Александровна, здравствуйте. Еще здравствуйте. Мы продолжаем. Да. Какой Инстаграм и Твиттер у вас? Люди хотят за вами следить.
У меня вообще меня нет ни в каких соцсетях. Нет, да? Категорически. Поскольку да. есть какие-то фейки, то есть от моего имени. На самом деле это была принципиальная позиция, потому да. что у меня нет ни времени, ни сил. Я должна отвечать людям, но тогда надо выбирать или работать, или сидеть в Твиттере, в Инстаграме и отвечать. Категорически нет. Вот пока я возглавляю ЦИК, поэтому ага. есть все только официальные вот наши службы, которые мы распространяем. Но вся информация до меня доходит.
Мало кто мне нравится так долго, как Элла Панфилова. Уважаю, говорит М. А енот пишет, скажите, пожалуйста, а почему все-таки попытки вбросов были? А кто решил идиотничать? Ведь кто-то поручил вбрасывать, кто-то дал команду вбрасывать.
Да, вот это удивительно, ведь люди знали. Мы сказали, что вот такой системы, как я сказала, в 10 шагов степень защиты от дурака, провокатора и, скажем, недобросовестных чиновников, она да. Привела к тому, что все тайное становится явным. Это беспрецедентная прозрачная система, да. Потому что даже вплоть до территориальных избирательных комиссий, когда протокол вводился, все это на виду. Более того, шла то есть трансляция, вы знаете, более около 2 миллионов, то есть уникальных пользователей, одновременно следили, сидя на диване за тем, что происходило. Да. То есть все было на виду, слышалось, аудиозапись шла, даже то, что говорили, слышали. То есть эта система укоркодирования.
И все-таки кто-то дал команду?
И все-таки,
кто?
Вот, мы, я сейчас скажу, вот у нас, представьте себе, у нас в России, то есть на территории России более 97, скажем, 97 тысяч участковых комиссий, где шло голосование. Да. Еще плюс 401 участок в 145 странах за рубежом. И вот из этого всего массива, да, мы... когда выявили, представьте, вот ничтожность данных, у нас 16 участках сразу отменены были, только при малейшем там, вот, скажем, подозрении, да, опечатаны урны, отменены. Более того, после еще, вдобавок, еще когда проанализировали тоже видео, какие-то сообщения, еще 9 или 10 случаев, сейчас вот сегодня еще уточняется, да, в результате всего получается 25, там 26 случаев, где мы подали в суд, чтобы тоже вот отменить итоги. Ну, скажем, чтобы суд рассмотрел, есть ли основания для отмены выборов. Получается 25-26 случаев на 97 тысяч комиссий. Кстати, один из них за рубежом, в Австралии. Там получилось так, что моряки не смогли с судна выйти на берег, а им привезли урну, этого нельзя было делать, тоже отменили. Там 400. Ну, в общем, это ничтожная доля. Реальных.
Теперь я понимаю, тут, не, да, я не ставлю под сомнение, я просто хочу понять, кто дал команду, да, кто.
Вот сейчас следствие, мы заинтересованными специально, скажем, подаем в суд, и должны следователи провести полное следствие, понять, что за этим стоит, потому что у нас действительно есть, скажем, основание, та информация предварительная, которая пришла к нам, да, но я не могу сейчас 100% заявлять, все-таки должны, я не прокурор, не следователь, да, что намеренно некоторые делали вбросы, вот так вот, да, да, да. Более того, целый ряд...
Ну, из старательности или из желания поставить под сомнение выборы?
Я думаю, что это потому что были, что там как бы, ну, есть подозрение, что для того, чтобы дискредитировать выборы, да, угу. Ну, будем разбираться, то есть и со всеми этими случаями, и с тем мы же за руку поймали те, кто специально эти монтировал ролики, даже потом выяснили, что они еще... Выборов не было, они уже
да,
вбрасывали.
Да, нет, не были утечки,
далее,
Настя, ты знаешь
далее,
об этом, да?
Да? Да. Вот, ну, было большое желание, но, знаете, когда априори там все наши, я бы так сказала, коалиция, антироссийская коалиция тех, скажем, внешних и внутренних русофобов, которые долго готовились и формировали, какой вот они акцент делают? А, людей сгоняли насильно, да, хотя мы вот, значит, и я говорю, ребята, посмотрите вот на те огромные очереди, без прецедента, никогда за рубежом не голосовало столько народу, выше я не... Там явка не считается.
Нет, явка
да?
была как-то
Вы видели, какие до очереди? Более того, там результат...
Но если...
Извините, я,
если...
Сергей,
да,
просто
прошу,
скажу.
Прошу.
И там результат за Путина вообще выше, чем по стране. Вообще там 8, почти 85%. Да? Их тоже сгоняли, их тоже заставили. Там тоже, понимаете, то есть несостоятельны все эти вещи. Потом я считаю, что почему оскорбляется наш народ? Извините. Ну да... что у нас народ, вот если что-то зацепило, вот посмотрите, если что-то людей зацепляет, я знаю, они никого не боятся, на любом, вот вы видите ситуацию в Волоколамске, вот сейчас то, что происходит в Кемерове,
да.
Это за живое, люди никого не боятся, они выходят и говорят то, что они думают, и не оскорбляйте наш народ умный, образованный, свободолюбивый, и, извините, он уважает себя, тот, кто вообще не понимает всю нашу специфику, пытаются какие-то кальки, которые у них работают там за рубежом, те стереотипы, на которых они взращены, извините, они пытаются привязать к России. И если это не совпадает, они недоумевают и говорят, что-то тут не так. Вы знаете, какое первое сообщение было на карте вот так называемых сообщений?
Да,
вопрос,
да.
Что нет, это аномально. Почему? Непонятно. К 8 утра так много народу пришло. Что-то тут не так. Вот. Ну, вот, понимаете.
Да. Я хотел сказать, может быть, я от себя, но это и вопрос, и утверждение. Есть некоторые события в жизни, которые носят критериальный характер. То есть, условно говоря, вы делаете это сегодня так, и вот после того, как вы это сегодня сделали так, завтра уже по-другому сделать нельзя. Мой вопрос. В 24-м году можно провести грязные выборы? Или вы считаете, что эти стали критериальными? А? Нет? Ну, вот, например, вас выгоняют. Ну, почему нет? Что, первый раз? Ну, нет, подождите.
Меня никогда не выгоняли. Я всегда уходила сама.
А, так вы предчувствуете.
Слушайте,
я
ушла на пике популярности в 93-м году с поста министра. Кто меня гнал? Я писала 5 раз заявление, их теряли. Поэтому я никогда...
Вы чувствуете, что вас... войца пошла. Вы
я
чувствуете?
Всегда уходила сама.
Вы чувствуете, что пошла войца, нет, кидайте заявление.
Нет, это все
кидайте
не заявление. Так. Это нет.
Почему?
Сергей,
ну, почему?
Скажу почему. Да. А, все не так. Когда Владимир Владимирович Путин, это его была идея, он сказал: Александр, я знаю, что вы не лоббируете ничьи интересы, что вы не принадлежите никаким кланам. Задача стоит, что вернуть доверие к выборам. Согласитесь ли вы пойти в ЦИК? Это и была исключительно его идея.
Хорошо.
Вот именно, и я согласилась. Почему? Потому что вот то, что он сказал, что надо вернуть доверие, создать систему адекватную, скажем, да, чтобы люди верили, чистую систему, это полностью отвечало моим представлениям о том, что перемены в России, они назрели, они необходимы, есть запрос общества. Невозможно без, вот, скажем, возврата доверия, чтобы выборы проходили так, как проходили. Поэтому это отвечало моим принципам и тому, что я считаю, что
если
это важно.
Если вы сейчас позвоните адъютанту, через сколько перезвонит
Путин?
Перед
какому адъютанту? Я не знаю,
сейчас...
у меня есть прямой телефон президента.
Прямой, ну,
прямой стоит телефон президента.
Но вы можете ему позвонить напрямую, а ответит адъютант. Да. Через сколько он перезвонит?
Это всегда очень оперативно.
Быстро.
Но я хочу сказать, что вот во время всей этой вот кампании президентской ни разу никаких, скажем, звонков со стороны президента и моих не было. То есть вот это была принципиальная позиция. Началась избирательная кампания, и никаких, он, как кандидат, никаких звонков не было.
А кланы звонили? Кланы. Ну, так сказать, повлиять пытались как-то, ну, сказать, там, Элла Александровна, ввиду старой дружбы, там, давайте, там,
ну,
и всего.
Дело в том, что вот тут моя особенность, никто не, у меня, я не знаю никаких, то есть у меня никаких связей ни с какими кланами нет, бесполезно звонить. И насчет того, что выборов, я возвращаюсь к вашему вопросу, вот сейчас, и я сейчас вот эту тему буду обсуждать с президентом, я специально прочитала толстую книгу про блокчейн. Сейчас надо, уже запрос есть общества, мы должны сейчас переосмыслить, мы, конечно, сделали технически вот это, переоснастили все, что можно к этим выборам,
да.
Но уже все, выборы прошли, это уже вчерашний день, надо идти работать на опережение, и я хочу сделать, это вот моя амбиция, систему вообще, аналог, которой в мире нет, самую передовую, то есть на основе
новости,
да, блокчейна, чтобы она была, с одной стороны, недоступна для кибератак, то всех вот этих вызовов, с другой стороны, она бы гарантировала, то есть максимальное удобство для граждан, да, и максимальную безопасность, и не вмешательство с чьей бы то ни было стороны в результаты, чтобы четко человек знал, вот он отдал голос, адекватно будет отражено, это моя мечта, она не фантасмагория какая-то. Я полагаю, что мы сейчас со специалистами соберемся. Сейчас все цифровые технологии позволяют, и я надеюсь, что мы предложим вот некие меры, чтобы следующие выборы президентские проходили вот, ну, скажем, еще
ах,
на...
Ах, вообще.
Ну, просто
ну, хорошо,
так.
Ну, подождите.
Ну, хочется сделать.
Я хочу добить свой вопрос. Да, вы же ушли. Например,
давайте.
Хорошо, вас не выгоняют. Вы чувствуете войнцу и уходите.
Да.
В какой-то момент.
Ну,
да,
и
в 24-м году проводятся грязные выборы. Да или нет? Могут или нет? Условно говоря, вы сделали что-то пороговое, после чего нельзя провести грязные выборы?
Сергей,
нет,
я скажу, что это не зависит от одной Памфиловой, даже несмотря на то, на все огромные усилия. Это зависит от состояния общества, от того, как будут развиваться вот те базовые институты, скажем, декриминализация наших правоохранительных органов, более, скажем, независимая судебная система, целый ряд внешних политических факторов,
да,
и состояние гражданского общества, которое уже не позволит возвращаться назад. Процессы необратимые, невозможны, скажем, при одних каких-то технологических новшествах, которые предложит Памфилова. Это сложные социополитические и, скажем, экономические иные какие-то обстоятельства, скажем, которые позволят это сделать, но внести свой существенный вклад, может быть, скажем, подвигнуть
к этому. Но блокчейн-то вы, конечно, если вы успеете ввести блокчейн,
хотелось,
то это будет совсем серьезно.
Это будет совсем
а вот
серьезно.
Вы помните 90-е, я всегда как сторожил, и я как персонаж из краеведческого музея. Значит, в 90-е, по крайней мере, на уровне муниципалитетов, у нас несколько уголовников было. Ну, несколько,
да,
вы помните.
Да.
И у Бори был Немцова в Нижнем Новгороде и так далее.
Несколько. Там вообще, ну, то есть был поход, вообще тотальный поход
в
криминала во власть.
Именно в мэрии,
вообще,
да,
было,
да,
очень,
да,
много,
да,
на разных уровнях.
Я очень хорошо это помню.
И в депутат, на всех,
да,
и куда,
да,
только не рвался бандит.
Ну хорошо, а значит, угу, тогда вы можете обеспечить абсолютно чистые выборы или стремитесь к этому, или ну, так сказать, там, угу. мы все humans, люди, да? Конечно. У нас есть микробы на пальцах, еще что-то. Конечно. Да, да, в высочайшей степени чистоты президентские выборы вы обеспечите. А на муниципальном уровне не сможете. Ну, не сможете. Потому что полезет Иван Иванович, который одноклассник Петра Петровича, который два уголовника, а один из них полковник милиции, полковник полиции, понимаете? И они полезут. Как вы их там укоротите?
Да, я вот, если с вами у меня связаны воспоминания 90-х годов, так, что же там было? Я помню только наручники, помните наручники, которые мне доставали, я приковывала этих ребят, военнослужащих, давай, чтобы не забрал у меня больше министр Грачев, когда да. тех ребят, которых
я мы быстро, с вами я должен сказать, что мы вот с, извините, это нужно да. аудитории быстро пояснить, в 26 ноября 1994 года пробился Юшенков Сережа, покойный ныне, значит, Элла Панфилова, он, так сказать, ее взял для того, чтобы для совести.
Он мне, знаете, почему? Совести. Нет, он не поэтому меня взял. Почему? Он позвонил, и такой голос у него безнадега был, говорит, Эл,
не пусть.
А не можете со мной поехать? Я говорю, Сереж, поеду. Он говорит, о, слушай, я обзвонил, наверное, десятка три или четыре депутатов, мужиков, и все трусливо отказались. Да, ну да, ты да, мужик, да, вот это да, мне сказал. Да, да, только да. поэтому, не потому
ну,
что...
Ну, я увязался да, за да. ними следом, значит, и мне не дали камеру, но там целая история была. Ну, так вот, значит, да, и мы вывезли просто танкистов, русских танкистов, да. которых отказали, бросил министр Грачев. Ну, не важно. Да, значит, да, мы приковывали наручниками себя к ним, а их к нам, и всех ко всем, чтобы у нас их не украли. Потому что их могли увезти куда-нибудь там на Лубянку да, и до свидания. Да. Ну вот, же мы такие партизаны были до известной степени.
Да, но возвращаясь теперь к вашему вопросу.
Ну вот, на местный уровень переходим, и там грязь.
Послушайте, да, по закону, вот сейчас почему, и надо...
Тулеев взял 97%. Тулеев взял 97%.
По закону муниципальные как бы выборы отделены от нашей системы, но... Вот сейчас я думаю, что мы как раз-таки, я тоже готовлю целый ряд предложений. Вот смотрите, здесь я вот попыталась дойти до каждого члена избирательной комиссии. Объясню, что, ребята, мы вас берем под защиту, если на вас со стороны будет давить кто-то, да? Да. Мы вас берем, мы вас защитим. Дело в вас, в вашей совести. Это вот помимо технических изменений, Сергей, это же важно, чтобы в мозгах были изменения. Это ментальные. Да, что ты учительница. Я вот призывала, сколько раз говорила о том, что... Ну, невозможно. Ты член участковой комиссии, и, конечно, сложно. Вот она, например, учительница. Рядовой, если взять социальный портрет членов избирательной комиссии. У нас их, да, у нас их под 900, почти под 1 900 000. Они представители всех партий, у нас их много, да, там не только. Там меньше половины у нас от власти. Вообще сейчас сократилось это число. Они разных организаций, все партии делегируют. Да. Но, в принципе, это полный срез российского общества. Но в основном кто? Это кто-то, да, вот многие учителя там, многие там, представители бизнеса, общественных людей. Ну вот учительница рядовая, мама-одиночка, двое детей. Она живет в небольшом городке, она набежит.
Хочет квартиру лучше.
Когда
лучше,
ей говорит директор школы, чтобы выслужиться перед местным начальником на более высоком, говорит, ну-ка ты там давай-ка вот то-то, то-то сделай. И у нее выбор. И вот она, ну смотри, и она думает, ну да, вот я сейчас...
Все это схлынет, а тебе здесь жить,
детей кормить, да? Есть такой. Вот для того, чтобы этого выбора не было, мы статью Уголовного кодекса за групповой сговор увеличили. И я сказала, всех беру под защиту. Специальную линию сделали, канал для помощи, поддержки им. Дальше дело выбора. Ты пойдешь на это, а потом завтра пойдешь ты в школу учить детей правде или нет?
У меня вопрос по... Извини, ты хочешь прочитать сообщение срочное?
Да, сообщение, что в администрации Тулеева опровергают информацию о его отставке. Говорят, нет, это неправда, губернатор на работе, он работает
ну, вот по вопрос. Большому графику. Нужно ли создать для губернаторов тоже два срока и до свидания? Я серьезно спрашиваю, почему? Потому что эти кланы сидят по 20 и более лет.
Ну, смотрите, вот Меркель тоже, ведь не тоже не обращается. Нет, я к чему? Дело не полностью. В том, я хочу сказать, что дело не в том, сколько ты вот не сидеть на надо, работать да, надо. Да. Дело, если человек эффективно работает, должна быть и система, чтобы такая оперативная обратная связь, чтобы люди, вот это четко была, скажем, камертоном, их хорошо работает человек, дают ему возможность дальше работать, удовлетворяет этот граждан. Нет, значит, должна быть система, которая бы, скажем, позволяла его менять. Вот смена власти – это важная вещь.
Важная вещь. То есть в губерниях, если бы вы могли бы предложить, у вас есть, кстати говоря, право законодательной инициативы?
Нет, права законодательной инициативы, но это не значит, как раз, скажем, на что я пошла. и по итогам прошлой кампании мы подготовили вот все поправки, и по новациям были приняты с нашей подачи. То есть не важно, есть это право или нет. Если ты понимаешь, проанализировал ситуацию, что надо что-то менять, надо добиваться. Я добивалась по многим проблемам законодательства.
Но два срока, Губеру, два срока. Вы можете...
Это вопрос политический, его надо обсуждать. Вот я так полагаю, что...
Но вы считаете полезным это или нет? Чтобы была сменяемость губернатора.
В целом надо, Сергей...
Разница гигантская, Элла Александровна, да. Голубушка. Значит, разница гигантская между Москвой и провинцией. Там задушена пресса,
да,
там
знаю.
Задушены все,
да,
все
и кланы,
задушены.
И кланы, местный прокурор, местный следователь, знаю эту ситуацию, поэтому в комплексе надо, я сейчас возвращаюсь, одна эта мера ничего не спасет. Муниципальное вот состояние, тоже надо, то, что касается муниципальных выборов, то принципов, фильтры вот эти муниципальные, надо отменять, чтобы была реальная конкуренция, чтобы человек, который там уже, скажем, решил, что он укоренился навсегда, и потом топит с помощью этих фильтров любых там конкурентов, вот этого быть не должно. Поэтому не одна эта мера, а в целом. И такие предложения мы готовим.
Настя. Возвращаясь к вопросу об учительнице, о том, как мы голосуем. Да. Через интернет можно будет голосовать на следующих выборах?
Вот смотрите, в этот раз, когда мы изобрели вот этот мобильный избиратель, то есть от людей, скажем, освободили от того, чтобы... Ну, если ему человек живет в одном конце страны, а прописан другой, чтобы он не ехал туда, не тратил деньги и время на билеты там, чтобы открепляться. Что делали? За 45 дней до выборов можно было, если ты зарегистрировал на портале госуслуг, просто одним кликом, да, зарегистрироваться, сказать, что я хочу вот здесь голосовать, и вот носили туда в списке. То есть уже многие технологии мы отработали.
Скажите же людям, пожалуйста.
Я сейчас не могу сказать определенно. Может быть, мы еще более современные методы предложим, но то, что это будет, я надеюсь, и мы над этим будем работать, максимально упрощенная система, с одной стороны. Понимаете, тут надо что соблюсти?
А идеал это что?
Понимаете, вот послушайте, баланс должен быть соблюден какой? Человеку должно быть удобно. С другой стороны, человек должен быть уверен, что его голос никто не будет манипулировать с его голосом. И третье, чтобы это было защищено от кибератак. Вот если нам все это удастся сделать, тогда это возможно.
Через телефон тоже?
Если есть блокчейн и цифровая подпись, если есть блокчейн и хорошая правильная регистрация, то почему я не могу голосовать где угодно?
И еще четвертый момент очень важный. Да. Страна огромная. Вот у нас есть, даже вот сейчас выборы, у нас нет досрочного голосования, но для определенных категорий, которые находятся в труднодоступных местах, у нас 7 полярных станций на судах.
Антон Кравченко, зайди, пожалуйста. Антон Кравченко прямо сейчас может зайти в студию.
И для этого надо протянуть, чтобы были все эти новые технологии, цифровые каналы в любом точке России, пусть это на мысе, там где-то Шпицберген или где-то. Это четвертое слово.
Короткий вопрос. Вам наводку даем, наводку. Давайте. Коллега, знакомый Антона из Уфы, город Уфа, унес с собой, бюллетень.
Бюллетень, да.
И его везде сфотографировал и везде выложил. Это же не нелегальное событие, если он унес. Это не криминальное?
Это не криминальное, но
Он унес для примера. И сейчас он обращает внимание на то, что на этом конкретном участке все бюллетени на месте. То есть за место того, который унес, где-то кто-то...
Мне конкретную ситуацию, дайте мне конкретно.
У меня есть все документы, все фотографии.
Потому что с этим надо разбираться.
Два случая. Первый, это вот один вынес бюллетень, а второй коллега, он испортил бюллетень и точно специально
тоже.
Спасибо, готовьте.
Могу рассказать. Да. Когда человек, бывает, что он нечаянно испортил бюллетень, процедура какая? Она предусмотрена. Он подходит к члену комиссии и говорит: вы смотрите, я испортил бюллетень.
Случайно,
маханул где-то. И тогда, его предупреждают об ответственности по закону, что недопустимы какие-то там, злоупотребления. Ему под роспись этот бюллетень испорченный забирают, дают ему новый, Вот такая процедура предусмотрена. Если человек просто взял бюллетень и ушел с ним, это нехорошо, но он мог это сделать,
Сейчас даст наш коллега вам участок.
Надо разобраться,
Нет, я понимаю, что это какая-то микроскопическая обложка,
Нету блошек. Нет мелочей. Я специально просила, мы благодарим всех, мы даже награждать будем активных граждан, которые помогли нам выявить.
Ой, денег дайте.
Денег у меня нет.
Дайте мне за выявленное нарушение 3000 рублей. Я пойду за 50 долларов, я мне... вам столько
Слушайте,
устрою.
Слушайте, Сергей, мне не нужны продажные наблюдатели. Мне нужны люди, у которых совесть есть, которые хотят, чтобы в стране было достойно.
Да, но я хочу бросить работу и ходить искать нарушения.
Слушайте, вот у нас достаточно других продажных, извините, тех, кто платит за то, чтобы дискредитировать выборы, те, что платят, извините, чтобы нести всякого рода пургу. Поэтому не надо. Еще вот продажных наблюдателей мне не надо. И так их достаточно.
А я бы платил. А я бы платил. За провокации платил бы. Я бы создал провокации для того, чтобы выявить. Я хотел бы выявить негодяя.
Правильно. Методы, когда подбрасывают, я говорю, наркотики, или давайте, как это подвигают малые, скажем, представители малого бизнеса, загоняют в угол, а потом, скажем, его провоцируют на взятку. Я считаю, что это методы недостойные.
Дергать за пиджак, как-то вы сказали, как это была фраза у вас, что выбранных людей можно дергать за пиджак или за рукав, или за полу пиджака. За полу, да. А как дергать Путина? Никак.
Почему? Я уверена, что сейчас он все понимает прекрасно, и я уверена, что очень серьезные изменения грядут. Нужны, понимаете, надо вышибать все эти гнилые точки опоры, которые на самом деле не точки опоры, а жрут и живут на его авторитете. И вот, скажем, я бы даже сказала, как это по-русски?
Мерзкие глисты,
по-русски. Паразиты. Вот. Нужны, я считаю, должна быть везде здоровая конкуренция, надо, чтобы лучшие, сильные, чтобы молодые ребята видели, что это их страна, что у них здесь есть возможность, извините, исходя из своего потенциала, реализоваться, чтобы сейчас побольше, я считаю, что должно быть серьезное обновление и кадровое на всех уровнях. Надеюсь, мне хотелось бы верить, что президент это прекрасно понимает.
Ладно, мы не видимся с Эллой Александровной десятилетиями. Я слежу за вами краем глаза, не знаю, значит, что вы делаете, где вы, но мы не видимся десятилетиями. Мы не то, чтобы там Вась-Вась. Нет, но я очень с вниманием после 94-го года, когда мы съездили в Грозный, за вами смотрю, и я должен сказать вам вот сейчас, если позволите, так вот, просто между нами.
Спасибо, Сергей.
Восхищение. Восхищение. Спасибо, Сергей. Железное просто, Элла, железное все. Ну все, держаться дальше. Спасибо огромное, спасибо. С нами была Элла Памфилова, председатель Центра Сберкома. Ну, потрясающе. Все, я говорю, а ее уже нет в эфире. Я говорю, ну, потрясающе. Ну что, нет? Да. Спасибо вам огромное. Я продолжаю. У меня еще, давайте.
Подъем в движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Че, говорим о движении, на самом деле. Видишь, я из-за спонсора Александру прерывал, потому что спонсор — это деньги. Видишь, она говорит, продажных нам хватает. Надо было платить. Платить за поиск нарушений, мы псока нашли. Упс. Мы бы сами где-то, так сказать, там. Ну ладно, хорошо. Мы 7 баллов, город не такой, чтобы ездить, ребята. Значит, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 27 марта.
Подъем